Secondo.
Это Юлия Латынина и Алексей Арестович, который вот сейчас будет, вот просто вот в углу стоит его трость, но эфир мы его запустили, и Алексей будет сейчас. И пока вот он садится...
Вот он я.
Канал, делитесь ссылками. О, замечательно. А что за жезл стоит в углу?
Да, это все булава, коллекция трости. Без них не работаем.
Гетманская булава будущее?
Да, она.
Так, главное, конечно, что мы будем обсуждать, это тектонический сдвиг, который происходит в мире, но начать я хочу с тактических вещей, за которыми, как тем не менее, я убеждена, особенно, что Алексей, вы нам ярко раскроете стратегические последствия. Начнем мы с поста Трампа, которого, собственно, вы уже обсуждали вчера с Шелестом, после которого развернулись все хляби небесные. Трамп сказал, что Зеленский диктатор, сказал, что у него 4% одобрения. Но я сделаю маленькое вступление, которое, мне кажется, очень важно. Потому что после того, как все стали Трампа осуждать и говорить, ну как же так можно, я подумала, погодите, но там же была какая-то предыстория. Вот это не то, чтобы Трамп много раз встречался с Зеленским. Нам вот говорят, что Трамп должен был встречаться сначала с Зеленским, а потом с Путиным и разговаривать с Путиным. Но Трамп много раз разговаривал с Зеленским. И я немного поспрашивала, и мне сказали удивительную вещь, что все началось с предложения самого Зеленского, который еще когда приехал перед выборами к Трампу, тогда предложил недр в обмен на помощь, и более того, он это публично сказал, Владимир Зеленский, что мы договорились, я сделал такое предложение. Причем мне оно тогда показалось довольно странным, потому что, с одной стороны, эти недра проданы, тот же самый литий давно продан какой-то австралийской компании, ну и вообще это не такая замечательное вложение, чтобы просто... Надо только приветствовать, если Америка что-то соберется вкладывать в Украину. Но, тем не менее, это предложение было взято, рассмотрено. Значит, соответственно, когда американцы поняли, что недра проданы, то они придумали какой-то другой план. Министр финансов, вот тот самый, которого полтора часа мариновали, привез другой вариант Зеленскому. А дальше начинается самое интересное. Потому что, никто даже в офисе президента этого предложения не видел, кроме самого Зеленского и очень ограниченного круга людей. И вот после того, как никто, кроме Зеленского, Ермака и еще нескольких людей этого предложения не видел, и, допустим, тебя не устраивает предложение твоего главного союзника, от которого Украина зависит чуть ли не больше чуть-чуть, чем на 200%. Но скажи, что не устраивает то-то и то-то. Вместо этого в Financial Times появляется статья в стиле Шарикова, в которой, значит, рассказывается, что вот нехороший Трамп готов за копейки купить священные украинские недра. И Трамп, судя по всему, в полном охренении, потому что вообще что это происходит, после этого, собственно, и печатает свой пост. Вот насколько, по вашим наблюдениям, верна такая версия?
Ну, есть соблазн выдать это за вот так нехорошо кинул, и поэтому появился пост. Но пост появился не поэтому, и все новые посты появляются тоже не поэтому, а потому что началась системная политика дезавуирования Зеленского как лидера Украины со стороны администрации Трампа. И не только. Только что президент Дуда выступил польский и мягко намекнул Украине в очередной раз, что, ребята, ну надо уже как-то выполнять, за что беретесь. Вы знаете, если сделать шаг назад, то я знаю несколько десятков людей лично и несколько тысяч людей заочно, с которыми Зеленский договорился и кинул. Причем не просто кинул, а сделал виноватыми. Типичное поведение администрации Зеленского и самого Зеленского – это на кого-то наехать, потребовать бабок за то, что вот бизнес не трогали. Потом человек эти деньги платит, и его через месяц вносят в санкционный список и требуют еще. Это типичный бизнес офиса президента и самого Зеленского.
Простите, это россиянин или украинец?
Нет, это украинцы. Коренные украинцы, люди, которые строили системный бизнес, платили налоги, создавали рабочие места и так далее, и так далее. Теперь мы берем историю. Значит, что... Я даже себя в пример не хочу ставить. Мы поставим других. Да, значит, история такая. Вот они всю жизнь кидали людей. Всю жизнь. Кидали и пытались сделать их виноватыми. Коломойский далеко ходить? Богдан далеко ходить? И многие-многие другие. И вот теперь, смотрите, идет эта история длинная. Ну, когда ты кидаешь 80-го, они кидали Байдена, они кидали других мировых лидеров. Когда сотый раз ты уже всех кинул, и тебе ничего за это не было, ты уже не можешь остановиться, даже встретив человека, который похож на того, кого кидать не надо. Они даже Путина кидали после Парижских соглашений 2019 года. И, ну, кажется, ну, кинем и Трампа. Ну, что там того Трампа, ради бога. Все это хайп. Сейчас у него, сейчас ему импичмент левый устроят. Вообще левых, глобальных левых не победить, с которыми в десна сосемся уже сколько лет. Да, и как бы, и слава богу, давайте кинем. Или кинули по привычке. А Трамп оказался человеком, которого кидать нельзя. И вроде как ты это понимаешь, но нельзя. Вот сейчас вышла американская сторона, прямо пока мы сейчас, ну, вот в эфире, и говорит, смотрите, наметилась позитивная сделка с Зеленским по поводу недр в Украине. Работали, 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 все хорошо. Заявляет Трамп, что... Трамп заявляет, проснувшись, что они близки к сделке. И тут же офис президента снова заявляет, что... Заявление о том, что мы близки к сделке, преждевременно. Ну вот что с такими делать, скажите, пожалуйста, и как с ними обращаться? Поэтому там принято системное решение, что Зеленский – проблема. Проблема номер один не только в деле достижения мира, как пытается выдать, что он денезламный стоит на страже интересов Украины, и, конечно, коварный Путин и злобный Трамп, ха-ха-ха, чего уж там, хотят его снять и навязать Украине сделку продажи ее Путину. Какой кошмар, предали Украину. Вообще эти дни специалисты по, господи, прости, ИПСО будут изучать как особое... особые дни затмения, потому что то, что сейчас происходит в мозгах большинства украинцев, это какое-то массовое изнасилование мозгов, причем люди добровольно прут в очередь на изнасилование. А самое парадоксальное, что я знаю, что эти люди говорят на кухнях. На кухнях они кроют Зеленского, почем свет зря, прячутся от ТЦК, откупаются от наездов до правопохоронных органов и прочее, прочее, прочее. И при этом этот самый... И при этом все дружно в мавзолее, идя между мавзолея, вскакивают руку в Зигхайль, в чей-то персональный адрес, и рассказывают о том, что да, что вот они как бы этот самый... Четверостишье Губермана вспомнил. Мы варимся в странном компоте, где лгут за глаза и в глаза, где каждый в отдельности против, а вместе решительно за. Вот это ровно про ситуацию в Украине. Мне сейчас одна подписчица написала, вы, говорит, Алексей, написала она мне, вы, говорит, Алексей, работаете на врага, сказала она мне. Что вы делаете сейчас, это работа на врага. Я ей ответил, это добрая женщина.
Вместе с Трампом, говорит, Венцем и Маском.
Венцем и Маском.
Но да, они же, как известно, агенты Путина, да. И уже купили.
Конечно, они все агенты Путина. Маск. Там вылез какой-то казахский смешной генерал, который всем рассказал, я так понимаю, за долю малую, что Трампа завербовали. Да. А он лично принимал в этом участие. Вот. А у меня тогда вопрос, а Венца тоже завербовали? Маска тоже завербовали? И 52% американцев тоже завербовали? Когда?
Алексей, вы отстали от жизни. Тоже... Маска, конечно, завербовали. Тут вот каждый человек из партии USAID пишет, что Маска завербовали. И я просто все думаю, какой Путин богатый человек, что он может купить самого богатого человека?
Дело даже не в этом. Окей, смотрите, я договорю. Да? Так вот, Оля, а потом вернемся к теме. Значит, я говорю этой доброй женщине, говорю, что, ребята, все, что это вы, поддерживающие сейчас Зеленского, вот вы работаете на врага Украины. Потому что Зеленский откровенный враг Украины. Он сейчас кладет десятки тысяч украинцев, как и всю дорогу клал. И вот сейчас погибают солдаты, которые могли бы не гибнуть, и мирные жители, если бы он не уперся держать за власть. Так вот, я написал, в отличие от вас, у меня нет к вам претензий. Потому что вы несчастные, забитые, изнасилованные и перепуганные люди, которых давно лишили возможности думать самостоятельно. И единственная претензия, которая у меня есть, это к тем, кто с вами это сделал. И сразу вспоминаем притчу про товарища Сталина и курицу. Вот что сейчас происходит в стране с этой массовой поддержкой человека, которого Трамп назвал диктатором. И наверняка это было не эмоциональное решение. Он, наверное, ему докладывает там АНБ, ЦРУ, еще кто-то, наверное. Да? Политологи объясняют формальные признаки диктатуры, как и прочее, прочее. Так вот он, товарищ Сталин, притча гласит, как-то гулял с членами политбюро по правительственной даче, говорит, а поймайте мне курицу. Они попробовали половить, но дедушки старые не смогли. Говорят, вот если вы так с народом будете обращаться, пытаться его поймать, то у вас ничего не получится. Я вам сейчас покажу, как надо обращаться с народом. Дал, сказал охране. Охрана, молодые парни, они поймали, притянули курицу. Он ее щипал и поставил рядом. И курица, ощипанная, несчастная, задрипанная, перепуганная, начала жаться к его сапогу сама, добровольно, куда бы он ни шел. Говорит, вот так надо обращаться с народом. Вот Украина классика сегодня. Классика. Они все объединяются даже не с идеей. Они объединяются с небритым диктатором, который их насилует каждый день, убивает, там, да, запрещает церковь, язык запрещает, отбирает церковь у людей, отбирает язык, отбирает все права, заставляет откупаться, наезжает и так далее, они в обнимку, в десна хотят с ним сосаться, прижаться к сапогу, потому что им очень страшно, я их понимаю. Но все-таки не совсем принимаю вот эту трусость, которая связана с тем, что на кухнях мы шу-шу-шу, все, да, вот по Губерману, да, мы все против, а вместе решительно за. Хотя людям страшно, я тоже этот самый. Но это демонстрация вот этого верноподданнического по команде, да, волеизъявления. А еще, когда рассылаются рассылки по райадминистрациям, типа немедленно организовать поддержку Зеленского, там, все побежали выступать. Я последний раз это видел в классе четвертом, когда надо было осудить американских империалистов по разнарядке на политинформации. Но это же было бы полбеды, если бы Брюссель и Лондон и еще парочка столиц этим бы не занимались. Не занимались бы, то и у украинского народа исчезли бы иллюзии. Но они тщательно поддерживают эти иллюзии в борьбе с проклятым Трампом. То есть глобальный USAID, что он нам сделал? Вот смотрите, вот это занимательная крайняя история. Frankfurter Allgemeine Zeitung – это даже не левая, а центристская газета, наиболее авторитетная в Германии. Она статью сегодня на второй странице печатает. Существует широкий консенсус всех релевантных политических сил и народа, что выборы должны состояться только после завершения войны. И дальше в стиле украинцы сплотились вокруг своего президента. Понимаете, да? Это вот второй номер страницы. Да, и ссылку, они говорят, как на украинскую социологию как авторитетный источник. Украинская социология, которая полностью сидела на USAID, и сидит, и которая, да, на остатках, да, и которая, ну, абсолютно беспомощна и раздавлена перед Зеленским, потому что если она что-то не то предскажет, она дружно уедет в Покровск. Маск же его поймал на этом. Когда Зеленский, они начали, вот этот маразм доходит, я не знаю, да, это даже не 1984, это хуже. Когда начались вот эти панические публикации, что у меня 57% поддержки, и вся эта социология побежала рассказывать, что в Украине, и вот говорит, я замерю рейтинг Стабера и Трампа в Украине, а зачем? И нарисовали ему 57%, Маск его сразу подсек эту рыбку. Он сказал, что если у тебя рейтинг 57%, зачем ты боишься выборов? Ты выигрываешь их в первом туре. Даже второго тура не будет. Иди выиграй. Путин же не побоялся и ни на какие трудности войны не ссылался. Путин ведет наступательную войну. Это гораздо сложнее, чем оборонительную. Тем не менее, солдаты в окопах проголосовали. Как же так? Поэтому эта комедия абсурда, которая сейчас идет, она... Мне очень жаль украинцев, и я все, вот сижу, за этим всем смотрю и наматываю длинный счет для тех, кто с ними это сделал и делает. Я сегодня сказал, что я его посажу нахрен на пожизненное Зеленского. Я знаю очень множество людей, которые предлагают более радикальные меры после прихода к власти. А? Что-что?
Вы посадите или суд посадит?
Суд посадит, но я сумею, да, но я думаю, что наши следственные органы сумеют предоставить суду данные, после которого у суда не будет другого выхода. Поэтому, да, сажают, конечно, суд, но я сделаю все, чтобы это случилось. Потому и долго-долго читали приговор публично, несколько суток, перечисляя все его подвиги, да. А потом этот самый, на Ниве, да, борьбы за свое мягкое кресло. А потом, да, вот мне предлагают, есть горячие головы, которые говорят, да нет, он должен ответить более сильно. Но я говорю, не-не-не, он должен жив быть, доктора у него будут лучше, чтобы волосок не упал, и всю оставшуюся жизнь. Его видели, и он имел возможность подумать и покаяться над тем, что он сотворил. Правильно? Я против смертной казни, я за то, чтобы человек имел возможность раскаяться. Ну, вот пару священников, запустим, к нему, которые их он подавлял и выгонял, и позволял их бить. Правильно, и лишать всего. Вот. Может, пару психологов или пару профессоров философии. Из 18 ведущих философов Украины 15 выдавлены за ее предел. Это все Зеленский. Это при Зеленском доносы развернулись студентов на студентов, преподавателей на преподавателей и вся эта атмосфера. Вот я дам им возможность получать образование, говорить с душепастырями, говорить с психологами. Все, вся эта возможность у него будет. Вот, может, он к Богу обратится, там произойдет душевный переворот. Рассмотрим обязательно. Но сначала он сядет.
Так, погодите, погодите. Вот сейчас я должна спросить, немножечко сыграть роль адвоката дьявола, потому что тут партия USAID бегает и кричит, ну как это вот называют Зеленского диктатором Трамп, а Путина не называют диктатором. Вот опять же мы видели, что Борис Джонсон опубликовал очередную статью, что, дескать, мы зря пугались Путина и недостаточно дали Украине денег, чтобы она выиграла, и вот сейчас мы должны на Европу взять эту тяжелую ношу для себя. И, ну, все это мы уже слышали, все это мы последние 3 года слышали. В общем, короче говоря, Украина вперед. Если Трамп не очень, то сейчас поддержим. Опять же, статья. Заметим про то, как кровавый Трамп готов за копейки купить украинские недра, была опять же в Financial Times, в английской газете. А, так вот, действительно, как-то мы за водой-то не выплеснули ребенка, потому что, ну, сажать-то первый не Зеленский начал, у него вон, в России хороший учитель.
Сажать начал первый Зеленский?
Нет, сажать-то не Зеленский начал.
Не Зеленский начал, Путина. У меня вообще
такое ощущение, что он Путин, как Путина косплеит. И очень многие
практически... Я говорю, нет, все косплеют. И Порошенко косплеил, когда Саакашвили преследовал, и всех остальных. Они все хотят устроить хуторской путинизм, потому что они путинизм настоящий они построить не могут. Вот, они могут построить этот самый Путин. Смотрите, значит, формальные признаки диктатора какие?
Ну, например, отмена выборов.
Отмена выборов. Путин проводит выборы?
Алексей, ну давайте будем по гамбургскому.
Подождите, я просто задаю формально. Я тоже побуду адвокатом дьявола. Я адвокатом дьявола в ответ. Давайте, вот смотрите, что мы можем предъявить Трампу. Путин проводит выборы? Там, говорят, у вас где-то в Самаре или еще где-то, значит, губернатор какой-то решил спойлер послать на выборы и выбрал жену своего водителя. Она взяла, выиграла у него выборы. А почему же кровавый диктатор?
Она с тех пор бегает и не уходит на работу.
Да, но тем не менее, почему кровавый диктатор Путин не фальсифицировал в пользу губернатора? И губернатор кровавый. Почему ЦИК, или кто там, избирательная комиссия местная посчитала это? Как проголосовали? Где ж подделка выборов? Где фальсификация?
Так,
где рабский украинский? Где рабский российский народ, да?
Последние российские выборы. Я согласна, что... скажем, выборы 2004 и так далее года Путин выигрывал сравнительно честно. И когда фальсификации были, они, ну, условно говоря, даже когда были фальсификации, он, скорее всего, победил бы во втором туре. Тем не менее, во-первых, это все равно фальсификации. А во-вторых...
Юлия, ну, честно, даже не хочу спорить. Хорошо,
да, ну что, забыли. Да, вот чего мы будем сейчас?
Путин проклятый диктатор. Окей, точка, подпись Арестович. Путин проклятый диктатор, негодяй и сволочь. Точка. Удовлетворительно? Можем идти дальше. Теперь вариант. Нет. Смотрите. Трампу нужно проклятого диктатора поставить на службу Америки и сделать его криптокитайским. Разумный политик будет называть его диктатором при этом?
Нет.
Когда он тебе нужен. В том-то и дело. Это реалполитик называется. Он будет делать ему комплименты. Он будет заключать с ним сложный союз. Между прочим, в Эр-Рияде, говорят, по слухам, договорились с Арктикой. Про раздел Арктики, где китайцам не место теперь отныне. Я думаю, в Китае очень рады этой новости, потому что учения с китайскими подводными лодками атомными были, а потом раз к разделу они как-то не попали. И неизвестно, будет ли пользоваться Северным морским путем, если он когда-нибудь пройдет и так далее. И вот это нужно Трампу. И он этого честно и последовательно добивается. Вы думаете, он не знает, кто такой Путин? Это реалполитик. И когда он говорит Зеленскому, давай побудем членом команды, смотри, я не могу тебя принять в НАТО, не могу. Это нереально сейчас. Иначе Путин продолжит войну и усилит войну. Я не могу тебя в армию ЕС принять, потому что ЕС до сих пор не может собрать жопу в горсти и наконец-то эту армию организовать. Я не могу ввести американские войска, Путин продолжит войну и вообще не поймет меня мой избиратель, это невозможный вариант. Я могу купить у тебя недр, заключить сделку. А как ты думаешь... Поймут ли все в мире, включая Путина, что если мы на 500 миллиардов или на 200 там, получили интересов, то мы, наверное, не дадим бомбить наши горно-обогатительные комбинаты, которые будут добывать эти редкоземельные минералы. Как вы думаете, американцы в состоянии защитить свои прямые инвестиции? У меня такой проверочный вопрос. Против диктатора Путина. Да сюда прилетят все F-35, приедет вся морская пехота и вся американская армия это все защищать по команде. Понимаете? Они не дадут бомбить горные обогатительные комбинаты по добыче и цепочки переработки, да, и транспорта по добыче этих редкоземельных минералов. И вот вопрос к этому идиоту небритому, да, на Банковой. Если тебе кретину уже прямо объясняет Рубио, что в эту игру нельзя так играть, надо молчать про то, что это американские гарантии безопасности, он уже не выдержал, он вышел и сказал, что, бляха, это гарантии безопасности, дебил ты, сука, штопанный. Понимаете, да? Ну пойми уже, ну уже вслух сказали, хотя им это невыгодно, они на переговорах с Путиным. И тот продолжает упираться третий раз, в это время умирают наши солдаты и мирные жители по ночам. Это про что вообще? На что вы меня хотите уговорить, Юля? Что вы мне хотите объяснить? Диктатор, не диктатор, о чем мы вообще разговариваем? Есть очень простая история, ему предложили все, включая американские гарантии безопасности, причем изобрели их способ предложить, обойдя все ловушки, которые, претензии, которые выставляет Путин. Что наша Примадонна, которая сама, как вы справедливо отметили, пообещала и захотела продать недра, теперь выеживается?
Так вот
покуда он выеживается, самый... да, мне друзья с фронта пишут, один погибший, второй погибший, пленные, блях, обстрел, кабы. Никакого толка, понимаете, в этом всем. Это тупая, бессмысленная война, которая губит украинскую армию, губит украинский народ. Этот козел, сволочь это проклятая, понимаете, сидит там и упирается за свою власть, за возможность грабить, подавлять. О чем мы разговариваем? Ему все дали уже. Все ему этот Трамп дал, исходя из очень сложной, совершенно реальной геополитической ситуации. Уже не знают, как объяснять. Я уже не знаю, как объяснять. Он вцепился в кресло и не отпускает его. Любой ценой, ценой гибели украинцев, кого угодно, сколько угодно, но он будет там сидеть до последнего. Он, видите ли, вышел и сказал, мы далеки от сделки, вы знаете, не так все просто со сделкой. Тебе предлагают, у тебя есть редкоземельные металлы, которые ты не материалы, которые ты никогда не добудешь. Никогда не добудешь и не достанешь. У Украины нет ни технологий, ни инвестиций. Это десятки миллиардов долларов. Пришел Н, даже не говорим, что это Трамп или Америка, говорит, давай добудем. Это значит десятки миллиардов долларов инвестиций. Это инженерная школа, это передача технологий, это создание рабочих мест. Да еще фонд создадим, фонд, чтобы не грабили. 50 на 50 поделим, честно. Если это даже не говорить о том, что мы вас защищали, защищаем, обещаем политическую поддержку в ситуации, когда вы безнадежно проиграли войну, мы за вас тянем мазу и не даем вас сдать. Так еще гарантии безопасности за это получите. Гарантии безопасности за на ровном месте, где вы никогда ничего не разработаете, у вас нет технологий. А если мы не будем помогать, еще и Путин это все захватит. И это Примадонна ходит, а мы тут рассуждаем с вами, диктатор или не диктатор. Он подонок. Он может и не диктатор, но подонок. А я еще думаю, что он еще диктатор, понимаете? Да, и других оценок у меня нет для него. Когда вы узнаете то, что я знаю, я на дыбы все встанете. У вас волосы на ногах дыбом станут у всех. Из-за того, что творит этот товарищ. Творил и творит. Но у нас массовое еднание, и мы с вами спорим, кто диктатор, кто не диктатор.
Так я как раз хотела сказать, что поскольку любое соглашение такого рода, уже начиная с того, что его Зеленский предлагал, безумно выгодным для Украины, на самом деле оно абсолютно не нужно Америке. Это просто реально способ легализации возможности послать, защищать эти якобы нужные Америке месторождения F-35. И единственная причина, по которой их отвергли, с моей точки зрения, это то, что в них не было места Зеленскому. Я просто другой причины не вижу.
Ну, конечно.
Это просто такая штука, за которую надо было не то что хвататься, Зеленскому, а на колени Зеленскому подзбрить просто, спасибо.
Да, офигеть, потому что для Украины это все. Зеленскому дали понять, что лучшее, что он может сделать, это уйти в отставку добровольно. Сегодня это подтвердили. Езжай в Париж, ему сказали. Париж это заодно, чтобы британцев потроллить, и заодно Макрона и так далее. А еще учитывая, что Петлюра был в Париже и Махно был в Париже в свое время, то там самое место для всей постсоветской эмиграции. Понимаете, да? Поэтому здесь я на вашей стороне. Но это разговоры диктатор, не диктатор. Вот эта попытка завязнуть в определение, когда, бляха, добивают Украину, да, и когда ей предложили идеальную сделку, идеально. И у нас его небритое величество на это не соглашается. Ну, я не знаю, я был бы рядом по голове, я бы ему сломал вот эту трость об голову, честно. Он задолбал уже, товарищ. Еще массовая вот эта поддержка мне очень нравится. Вот это вот «еднаемся вокруг президента». А не хотите поеднаться вокруг идеи? Давайте спросим себя, какая идея Украины у Зеленского? Что он видит, что он предлагает своему обществу на сегодня? Вот в этой конкретной ситуации.
Вот я не знаю, что он... Ну, предлагает он своему обществу, понятно, воевать за демократию.
Украинца, правильно?
Во время войны нельзя проводить выборы, то вот так удачно получается, что... Но... Давайте немножечко дальше продвинемся. Вот просто Трамп в ответ открыл огонь из крупного калибра. Пока его ответ – это из серии эмоций, А, очевидно, за эмоциями последуют кое-какие факты. Вы, кстати, вчера первый на моей памяти назвали имена кошельков Зеленского. Прям сказали, что это кошельки. Миндич и Шефер. Я и раньше слышала эти имена, честно говоря. Но вот как-то, если я правильно понимаю, их даже никогда и не озвучивали. Вот как, помните, в свое время Белковский про Путина сказал? Кошельки, Ротенберг и Ковальчук. Вот я вчера впервые это услышала.
И?
Интересно, как это выглядит и что будет дальше? Когда будет,
я не
что
знаю,
будет
как это выглядит.
Еще?
Я сам это услышал, случайно прочитал в газете, лежащей на скамейке, что против них готовят санкции. Вы думаете, я вникал, кто там кошельки Зеленского? Никогда не вникал, у меня были другие заботы. Я работал в сфере национальной безопасности и обороны. Кто там кошелек, мне было глубоко фиолетово. Вот. Я вычитал это в газетке, лежало на скамеечке. Две, я еще Миндича и Шапира я хоть как-то знаю, а двух остальных я до сих пор не могу провести фамилию. Произнести фамилию я их не помню, мне надо посмотреть. Кто-то на К, и кто-то на Т. Вот. Но в газетке было. Я честно говорю, что увидел, то о том граждан уведомил немедленно, как об информации, имеющей важную общественную ценность.
Так вот, как раз мы уже сказали, что Путин как раз успешно договаривается, в том числе по Арктике, по нефти и газу. Я даже слышала по совместным базам в Арктике. Ну,
да, по совместным базам в Арктике и по совместному патрулированию американскому военному с российским. Смертельные враги договариваются, да, интересно. Это называется реал-политик. Мы все уже в другом времени. Меня бесит, когда люди никак не могут сообразить, что времена сменились. Нравится вам, не нравится, все. Первобытные люди тоже могли очень сильно бунтовать против наползающего ледникового периода, но сменилось время. Вы или приспособитесь, или умрете. Хотите умереть, умираете. Зачем вы других с собой в могилу тянете?
Ну, хорошо. А перед наползанием этого ледника, что будет делать дальше Зеленский? Потому что у меня есть три варианта.
Он будет упираться на последнего.
Первое. Пойти в наступление в очередной раз.
Да.
А второе. Да. Подписать новый вариант соглашения. И третий. Открыть большое наступление на фронте ботов и троллей. Вот я не знаю, как насчет первых двух, но... По-моему, насчет ботов и троллей, вот то, что происходит, это превышает всякое вероятие. Вот они после того, как кончился USAID, 2 недели их не было. Сейчас, после этого крика, боты и тролли, причем, по-моему, с очень высокими рангами, да, включая ну, вот эту партию USAID, типа Андерса Аслунда, который начинает говорить, что там Трамп клиент Путина, Трамп продался Путину и так далее, и так далее. Они просто пошли в наступление. Слушайте, если бы так пошли под Покровском, так та бы, наверное, до Урала дошли.
Ну, это лишь раз показывает, кто такие левые, глобальные, и американские, и европейские. Я думаю, что скоро им придется всем плакать, как устроителю этой конференции мюнхенской, который 3 года назад сильно смеялся с Трампа, а сейчас немножко пришлось всплакнуть на трибунке. Чуть-чуть промочиться слезами, да, уголочек платка кружевного с вензелем. Зеленский будет делать все одновременно. Он будет атаковать, я не знаю, атомные станции, он будет Кремль атаковать, он будет делать вид, что Кремль его атаковал. Как вот эта вот чернобыльская история на Мюнхенской конференции, в которой они столько вложились в раскрутку. Ермак написал два твита, а никто не обратил на нее внимания вообще. Я не знаю, там как концентрироваться в Брянской области и наступать.
Попал же понимают. Дрон!
Дрон попал, да. Да, все прекрасно все понимают. Даже леваки, которые там пособирались массово, они прекрасно понимают, что Путину на этапе договоренности с Трампом нахрен не надо бить по Чернобыльскому этому самому. Он что, невменяемый? Ему нужны санкции МАГАТЭ, ему нужно осуждение, учитывая, что Росатом строит 32 атомных блока по всему миру, да, и является одним из основных этих самых... одним из основных генерящих бюджет отраслей. Более того, американцы от него зависят, потому что он поставляет им уран. И поэтому он и не попал под санкции, этот самый Росатом. И поколебать его репутацию надежных партнеров в атомной сфере только ради того, чтобы нанести удар по 4-му неработающему реактору, там вся неработающая, но аварийному, с которым связана тяжелая память Чернобыльской аварии. Надо быть полным идиотом для Мюнхенской конференции. Путина, видимо, принимают за такого идиота, но он точно не такой идиот, как те, кто его пытался в этом обвинить. Поэтому откуда прилетел этот дрон, это очень большая загадка. Главное, что, как бы, загадка в кавычках, главное, что в Мюнхене никто на это не отреагировал. И не отреагирует. Да, и на все остальные провокации не отреагируют. Да, никто не отреагирует. Но, ну, как бы леваки это не подхватывали, всем все понятно, кто прял политик. Сегодня МИД Китая заявил, что мы поддерживаем договоренности между Трампом и Путиным. Вот это уже финал. Все, там больше нечего обсуждать. Все уже понятно. Он же зеленый еще же бегал китайцев, да, пытался там что-то как-то кинуть какую-то. Это самое, давайте типа кинем Трампа, с вами договоримся. За эти сутки МИД Китая ему все рассказал.
А так ходят темные слухи.
А ну, ходят темные слухи, что побежал китаец. Без подробностей пока. Но ему МИД Китая ответил публично. Мы поддерживаем сделку Трампа и Путина. Мирное завершение войны, готовы участвовать. Все, бежать некуда. Скоро саудиты аннулируют визу какую-нибудь, да, и так далее. Его зажмут. Просто станет, сделают полностью нерукопожатным. Для начала. Потому что дядя, который всех кидает последовательно, ну, как бы, сколько веревочки не виться, однажды она заканчивается. Прекращает виться.
А вот, кстати, о кидании, потому что это к вопросу о том, как сейчас я, во всяком случае, сильно переосмысливаю свои впечатления о начале войны. Я когда вот услышала эту историю про то, что Зеленский сам же и предложил, а потом ему не понравились условия, которые в любом случае спасали Украину, да еще и не тихо отказался, а через там вот Financial Times началась эта склока и непосредственно атака на Трампа. Я долго думала и поняла, что это уже видела. И, например, я это видела с Минскими соглашениями. Там была такая же самая история. Человек избирается с мандатом подписать соглашение с Путиным. Приезжает на встречу в Париже. Обратите внимание, если кто не видел, удивительное видео, когда они сидят на совместной конференции, Зеленский и Путин. Зеленский показывает, как он открыто смеется над словами Путина. Я же не совсем понимаю, зачем. Получает от Путина, которого, мягко говоря, довольно много от него в этот момент в Украине зависит. Лучше крокодила не дразнить. Прощение долга януковичевского. Возряд моряков, которых Путин брал в заложники. Ну, а дальше кидает в него какашка, и начинается ровно тот пиар, который мы видели. Подписать Минские соглашения – это запихать раковую опухоль в тело Украины. Как это значит? И вот как бы это еще получается, что типа это Путин не выполнил.
Ну, Богдан же сказал, что они кинули Путина в интервью Гордону.
Ну, так та же самая технология.
Смотрите, этой войны можно было избежать. И она была фактически избегнута в Париже. Если бы выполнили все, о чем договорились в Париже, войны бы не было. Но Зеленый, как всегда, всех кинул, да, и в результате напросился. И нас всех напросил на это. Когда 6 недель прошло и начались, да, можно было заключить Стамбул на куда более выгодных условиях, чем сейчас, он и тогда кинул. Он и сейчас кидает. Сколько это будет продолжаться? Трамп понял, что это будет продолжаться, пока он будет у власти. Поэтому он говорит, ну, не он говорит, там говорят, собирай-ка вещички и езжай в Париж. Видели, Трамп проснулся с утра, наговорил, аккуратно к нашей передаче. Что я не вижу Зеленского на переговорах, он там не нужен, он все испортит, он сказал. И Байден, и Зеленский все только портили. Войны могло не быть. Поверьте участнику Минского, Стамбульского и нормандского формата. Я вообще спикером был переговорной группы Украины. Понимаете, да? Войны можно было избежать. Надо было выполнить то, о чем договорились.
В Минске или Стамбуле?
Мы говорим о 19-м, когда в Стамбуле война уже была, ее можно было вовремя остановить. Мы говорим о 19-м году. 9 декабря 19 года подписали соглашение с Путиным. Очень выгодное для Украины. И Путин там очень крепко себя зажал, на самом деле. И не выполнили, кинули. 3 миллиарда простили, моряков вернули, все, и начали кидать последовательно.
Почему?
Ну, так. Ну, потому что они всегда всех кидают. Потому что побоялись радикала, Байден сказал, наверное, или кто-нибудь из его администрации, этот глобальный USAID, что не надо, надо Путина за салом поводить, погоди, и так далее, и так далее. Этот дурак просто попался и с удовольствием вляпался в ловушку и нас всех вляпал. И третий год мы там сидим в этой ловушке из одного идиота. И продолжаем сидеть, он продолжает упорствовать. Да, и наша несчастная щипанная курица жмутся к его сапогу, да, и рассказывают про то, как надо еднаться вокруг него. Я иногда, честно говоря, Ладно, хорошо. Ну вот, он идиот, подонок и диктатор там, да. И очень смешно, причем. Было бы очень смешно, все его потуги глядя, если бы от этого люди не гибли. Но 40 миллионов украинцев, которые терпят над собой этого диктатора, вот как к ним относиться, скажите, пожалуйста.
Слушайте,
вот посоветуйте мне. Я вот слишком простой человек, я не знаю, какое решение принять в этой ситуации. Вот посоветуйте мне. Я понятливый, я пойму. Скажите, как относиться к этому всему?
Как гражданка России, я скажу, что с диктаторами такое дело, вот их очень трудно свергать. То есть, конечно, очень легко называть тех, кто их не свергает, там, кинетическими рабами и над ними потешаться. Но что называется, ребята, пойдите-ка и свергните. И даже вот мы на Западе видели, как во время... Нет, вы это не называете. Да. Я даже на Западе видели, как во время ковида люди брали под козырек, потому что человек уж чего там греха таить, существо конформистское по своей природе. Человек в своей природе действительно генетический раб, в том смысле, что на одного альфа-самца приходится очень большое количество людей, которые там во все времена, во все эпохи, во всех обществах им подчинялись, и там на одно восстание рабов приходится, на одного восставшего раба приходится даже не миллионы, я думаю, а десятки миллионов рабов, которые продолжали существовать, потому что это способ наименьшего сопротивления, и против лома не попрешь.
С украинцами все гораздо хуже, им мозги сломали. Их обрабатывали долго и последовательно, да, им сломали мозги, все технологии передовые когнитивной войны, все старые, были использованы и используются сейчас против украинцев. Но чему приходится поражаться на самом деле, что этих верноподанных не так много, большинство подавляющее понимает прекрасно, о чем идет речь. В лучшем случае оно перепугано и боится заявлять об этом вслух, но тем не менее они прекрасно знают, что происходит, и иллюзий нет. Если находятся люди, которые лайкают мои посты, где я называю вещи своими именами, то значит, или находясь в Украине, это значит, что уже достали людей по полной. Ну, это обязательно чем-нибудь закончится таким симпатичным, потому что все ясно уже. Все уже ясно, все уже понятно. Это вопрос только времени и технологий. Быстрого времени и очень жестких технологий.
Вот у нас пол запустили, я верю, Арестовичу, Зеленскому или никому. Пока у нас Арестовичу 49%, а Зеленскому 9%. Но еще никому 43%. Так что вот заходите, господа. Это к вопросу о рейтингах. Потому что, извините, вот продолжая то, что, о чем мы говорим, у меня же ощущение, что это модус операнди не то что 3 года, а еще и раньше, потому что это было обращение со всеми союзниками. Это вот как сказка о рыбаке и рыбке. Старуха абсолютно всех посылала со словами: у меня есть золотая рыбка, то есть Соединенные Штаты, и она всех урует. И только почему-то вот она теперь обратилась с теми же словами к золотой рыбке. Причем у меня есть сильное подозрение, что просто Зеленский много раз так обращался с Байденом и Салливаном, и они откушали.
Да. А с Трампом, оказалось, так обращаться нельзя.
Я правильно понимаю, что это не вопрос личного гонора? Нет, собственно, да, почему Байден и Салливан это кушали? Ну и что деточка отменила выборы или украла деньги? За то, как ловко стачивает украинцев и русских, и наоборот. Вот да. Тут Джеффри Сакс только что сказал Европейскому парламенту о своем разговоре с Джейком Салливаном. Это важно, потому что это как бы свидетельство человека, который именно говорил с Салливаном перед войной. И Джеффри Сакс говорит, что он просил Салливана сказать, что Украина никогда не вступит в НАТО, что было неофициальной политикой Соединенных Штатов. А Салливан говорит, мы это не можем официально сказать. Сакс говорил, так война ж будет. А не будет, говорил Салливан. И врал, как мы знаем.
Врал, конечно. А Саксу принадлежит когда-то этот самый, ему сказали, что он прямо сказал в своем интервью Такеру, да, что Украину наняли для войны с Россией. Кто это сделал? Это я нанимал? Вы нанимали? Украинский народ нанимал? И нанимался?
Я правильно понимаю, что реакция Трампа, и тут мы, собственно, переходим к стратегической составляющей вопроса. Это как раз не вопрос личного гонора. Это не то, что...
Нет, это системная политика. Я хочу, чтобы все очень поняли, мы с этого начали. Еще раз скажу, это системная политика, которая очень строго и хорошо рассчитана. И последовательно осуществляется, реализуется. Это не эмоции Трампа, который проснулся и решил, да, ну, напишу-ка я в твит что-нибудь про Зеленского, как будто у него других забот нету в этой жизни и так далее. Они системно занимаются тем, чем занимаются. Они делают его не рукопожатным, потому что он ключевой фактор опасности для Украины и для политики Трампа. Ключевой фактор, который все это разрушает. Путин с Трампом договорились на 90%. Не сегодня, а завтра будет встреча в короткие сроки. Это новая реальность, из нее нужно исходить. Я вчера говорил, скажу еще раз, что вчера в России всем компаниям крупным, которые не успели уйти, дали команду стоять. Возобновляем свою деятельность. Вот, точно знаю про Райффайзенбанк австрийский. И 2 недели до выхода с рынка оставалось, 1.5 года они выходили. Вчера выплатили менеджерам все зарплаты, вернее, все, которые выводом занимались, выплатили все дивиденды, сказали, молодцы, пожали руки, мы остаемся. Остаемся и скоро возобновляем деятельность. Там в этой сделке 50% геополитики, геэкономики, вернее, а не геополитики. У нас же все геополитики бредят. Вот неспособность людей осознать, что уже настала реальность, которую я, бляха, 1.5 года предсказываю уже, бляха. Вот это меня бесит. 1.5 года назад я сказал, как будет, бляха. И вся вот эта история, да, она задолбали, уже новое время, ну привыкните вы уже это, поймите это, осознайте, кровь льется, ваших же родных льется кровь.
Трамп предатель, он эмоционирует против Зеленского, Зеленский стоит на страже Украины, не дадим сдать Украину, вот как бы 5-10.
Трамп уже придумал схему, как сюда полуамериканская армия отправить в случае необходимости.
Нет, он предал Украину, он вас, наверное, предает, так все очень плохо, так вот, все очень мрачно, я не знаю, как теперь жить, Америка нас предала и так далее, и так далее.
Да это просто какой-то капец, ну слушайте, ну это просто какой-то капец. Ай, господи боже. Окей, Юля, продолжаем.
Понимаете, я действительно не могу поверить, но вот все мои чувства указывают на то, что это действительно происходит из-за таких мелочных причин, из-за таких шкурных причин, что... Извините, я даже не могу спросить. Я слыхала как раз вот в связи с разными финансовыми делами. Я не думаю, что это была близко основная причина, потому что мы понимаем, что все-таки главные причины лежали в геополитике и прочее, и прочее. И в решениях американцев, и, естественно, в решениях самого Путина. Я слыхала, что там были разные расчеты по углю после 2014 года, которые, ну, сначала проходили под патронажем Порошенко, скажем так, потом проходили под патронажем Коломойского. А когда у Коломойского это забрали, то поскольку, с другой стороны, ну, там стоял не обязательно Путин, но, по крайней мере, какие-то люди, которые представляли российское государство, то их еще и тоже кинули, причем на довольно порядочную сумму. Я не хочу сказать, что из-за этого случилась война, ни в коем случае, но вот слыхали ли вы что-нибудь об этом эпизоде?
Может, кого-то и кидали, я не знаю. У нас есть другой факт, куда более свежий и современный. Скажите, Путин массово бьет сейчас по Украине, используя стратегические бомбардировщики? Ну, был недавно эпизод, но массовые налеты. 120 ракет за залп, 150.
Ну, слушайте, эти же ракеты никуда не делись, они копятся, поэтому...
И никуда не делись, да, но не бьет же. При том, что Украина бьет по НПЗ, нанося совершенно реальный, очень большой ущерб. Реальный большой ущерб. Цифры называются 14-17% от производства. Это гигантские цифры. Огромные. А почему он этого не делает?
Ну, видимо, его Трамп попросил.
Потому что он способен выполнять... Да, Путин, да. Потому что он способен выполнять системные договоренности. Понимаете, да? Он способен выполнять системные договоренности. И поэтому с ним имеют дело. Очень простая дилемма. Вот они прямо тебе говорят во время разговора с ними. Слушайте, вы за 5 лет, за 6 лет уже правления Зеленского не выполнили ни одной договоренности. Ни одной, вот прописью ни одной. Путин, зараза, выполнил все, о чем договаривались. С кем нам иметь дело? Расскажите, с кем и как нам иметь дело? Говорит, если бы вы хотя бы половину выполняли, у нас были бы аргументы, понимаете? Но вы же ничего не выполняете, вообще ничего не выполняете. Вот прямо сейчас это все на глазах происходит. Вот эта сделка, история с этой, когда Трамп выходит и говорит, что что мы близки к заключению сделки. Выходит, представитель офиса заявляет, что нет, это преувеличение об этом говорить. Вы бы стали иметь дело с таким партнером? А когда он ни хрена не партнер, и только клянчит и обвиняет и плюет в руку дающую. Ну, как это все, как с этим иметь дело, скажите, пожалуйста. Ну, был Байден, которому это было выгодно, потому что он воевал до последнего украинца, стирал Россию. Как бы и наоборот. А Трамп не такой. Он говорит, это бессмысленная война, я хочу положить этому конец, и буду, и положу конец, и горе тем, кто встанет у меня на пути, и предлагает разные варианты. И не берутся варианты. Уже там, я не знаю, какое золото там уже нам на голову готовы вылететь. Нифига. И тут мы, понимаете ли, вот мы не берем. Потому что пока вы меня в эту сделку не ставите, я не вижу там своего интереса, то я не соглашусь. Да. А на интересы Украины ему плевать. Глубоко. Сколько еще погибнет, сколько будет разрушено, сколько будущего страна будет лишена. Ему плевать. Он давно пьет кровь украинцев ведрами, наш небритое солнышко наше, понимаете, ведрами пьет. И надо пить бочками, он будет пить бочками.
Алексей, правильно, чтобы подвести как бы эту часть разговора к логическому завершению, я сейчас сформулирую, правильно ли, что вы говорите, что была на самом деле предложение Трампа, мало того, что оно основывалось, собственно, на предложении Зеленского, оно было супервыгодно для Украины. Это, на самом деле, американцам нафиг не сдался литий, да еще принадлежащий, извините, какой-то австралийской компании. Это рабочие места, это технологии. И самое главное, это американский зонтик и возможность объяснить американскому народу, почему, если что, прилетит бомбардировщик F-35. И только потому, что в этой сделке не было Зеленского, эту супервыгодную для Украины сделку Зеленский там слили в Financial Times, сказали, да он негодяй, продает там, хочет купить украинские недра, мы тут не согласны.
Значит, давайте так, первое, Зеленский сам предложил эту сделку. Это есть публичное видео, где он это заявляет, и очень ей хвастается. Второе, все остальное говорит Марк Руби, Майкл, я прошу прощения, который госсекретарь США, на секундочку, новый, который прямо говорит. И видно, что он очень неохотно говорит. Он говорит, это гарантия безопасности для Украины. То есть суть этой сделки понятна. Нашли способ обойти не вступление в НАТО, там отсутствие иностранных войск и прочее, прочее. А все остальное – это наша с вами гипотеза, которую я нахожу, увы, слишком близкой к правде. Что они там просто в офисе не понимают, а где мы? Подождите, а что нам не нарисовали наши 5% там с этого всего? Товарищи, они очень простые. Они купили большой участок земли на Одесской трассе, собираются там поместье строить там какое-то, послепрезидентское там и так далее. Они уверены, что они останутся в Украине, если их будут любить. Но мне лучше, мне их ловить надо, проще будет тогда, если они все останутся в Украине. Вот, но как бы, ну, наглость это какое-то зашкаливающее уже просто, такая беспредельная, да. Ну, просто Трамп оказался не тем человеком, с которым так можно. Вот все были такие, а Трамп оказался не таким. И нашла коса на камень.
А вот на что? Вот ли?
Это мне, неспособность вот это вот думать, когда нам рассказывают, что американцы нас сдали с потрохами, ну, даже абсолютно цинично, если считать Трампу, нужно начинать свою карьеру с проигрыша Путину по варианту Афганистана. Вот надо или нет? Это сильно ему поможет, даже если он абсолютно равнодушен к Украине, к украинцам, их страданиям. Просто цинично посчитать, надо ему это или нет. Это раз. Во-вторых, как он будет добывать эти 500 миллиардов? Компенсируя помощь, которую оказали, он же пообещал своим избирателям, что я компенсирую помощь, которую мы оказали Украине, которая была бездарно растрачена. Если он даст Путину захватить эти месторождения, вот как? Все ж понятно, все предельно понятно. А инвестиции, а технологии, а рабочие места, а все остальное? Нам невыгодная сделка, мы защищаем национальные интересы Украины. Ку-ку-ку, ку-ку-ку. Скажите, что ваши 3% там не пририсовали или 5%, это я пойму. Да, это типичные сделки, в которых они участвуют. А может 50 на 50. Они хотели только не для Украины, а для себя. С них станется.
Ну вот вы говорите, что Трамп всех пересилит. Но вот случайно или нет? Вот именно эта конкретная ссора за минеральные права, она, соответственно, привела не только к твиту Трампа про диктатора Зеленского, но и вот к потрясающей реакции всей партии USAID. Там происходит такое горение жоп в прямом эфире. Они вот так решили дать бой на этом фронте. И я специально обращаю внимание наших слушателей, что огромная часть вот этой партии USAID объясняет все так. Трамп и Маск – шпионы Путина. Вот Андрус Аслан: «Trump works for Russia, not for the West». Трамп работает на Россию, не на Запад. Потрясающая аналитика. Вот я все думаю, как они с таким, как же они служили в очистке, как же они с таким мощным интеллектуальным запасом управляли нациями.
Кстати, прекрасно. Они, дело в том, что они прекрасно знают, что они делают. Они прекрасно знают, что они лгут беспардонным образом, да, возводят обвинения, которые не стоят выеденного яйца, прямо искажают, но и делают это абсолютно беспардонно. Сейчас они попросят объединяться для защиты Запада, да, и так далее, от путинских шпионов. Это та же технология. Если вы думаете, что они нас чем-то удивят, не надо. Надо посмотреть на то, что они делали в Украине. И все станет на свои места. Все станет на свои места. Все будут записаны в шпионы, в свой миротворец условный, там, да, и так далее, и так далее. Попытки импичмента, какие-то там протесты, что-то еще там. Не будут бухтеть, стараться и так далее, и так далее. Я не знаю, как поступит Трамп. Но мне кажется, что ему хватит яиц, чтобы всю эту кодлу раздавить. Зародыш. Вот сейчас там в Америке интересный процесс произошел. Там профсоюзы возмутились против права президента массово увольнять госчиновников. А суд взял и сказал, что можно увольнять. У них там теперь бедося, да. Они думали, что профсоюзы сильные, они же не дадут, а оказалось, что можно увольнять. Трамп может массово увольнять чиновников. Посмотрим, это интересно. А вот сейчас уже началось, как это, стартовал аудит строительства железной дороги в Калифорнии. Там очень много чего интересного выиграется. А еще главу ФБР утвердили на должности, который обещал расследовать то, что натворил Зеленский. А еще спикер Джонсон сказал, что мы не будем голосовать за новый пакет помощи для Украины, хватит. И там вообще новости сыпятся, как из ведра. Страшно завербованный Трамп, а Джонсона кто завербовал? А 52% американцев кто завербовал? И когда? Мне тоже нравятся эти рассуждающие про вербовщиков. Я просто ухахатываюсь. У меня уже не осталось вещи, которые я на этом столе не поломал, честно говоря. Потому что, как это? Я сейчас в состоянии полковника тайной канцелярии Ледащева, который в гардемаринах отвечает: «Я устал от человеческой подлости и глупости», понимаете, да? Нашему алё, Саше Белому, да. Вернее, это как это, Белову, когда тот спросил: «Зачем вы так, Василий Федорович?» А вот затем. Потому что казахские генералы храбрые, как никто другой, знают, что даже если глава державы был когда-то завербован, когда он становится главой крупнейшей державы в мире, им невозможно управлять как завербованным агентом. Технически невозможно. Это первое, чему учат тебя в этом самом. Что после того, как агент занимает определенную должность в этом социуме, он не может больше быть агентом. И у тебя начинаются проблемы. Это учат во втором классе специального обучения, что такое сопровождение агентов по карьере. Что после того, как агент занимает определенную... Этот сам у тебя начинаются проблемы, как у агентурщика. Тебе надо начинать думать, как от этого отползать. Понимаете, да? И это начинается гораздо раньше, чем этот самый, чем человек становится главой державы, да еще крупнейшей державы в мире. Ну, так же людей имеют, ну, так изнасиловали мозги, ну, за таких дураков держат. Я уже устал объясняться, ну, реально, уже как бы с этим волной идиотизма, в которой они добровольно лезут с ушами, я уже не знаю, как это, я просто иногда устаю с этим бороться. Но, как это, десантник бежит сколько может, потом сколько надо. Не устану все-таки. Я могу побеситься, а потом все равно буду методично, спокойно разъяснять истинное положение дел. Как оно обстоит на самом деле. И вам, Юлия, крайне благодарен за возможность, что это делать систематически на основе фактов и интересных событий, которые мы с вами обсуждаем. Предлагаю продолжать.
Да, у нас есть голосовалка. Нас смотрит сейчас сколько? Очень прилично, 34 тысячи человек. Подписывайтесь. Не забывайте, подписывайтесь, естественно, на канал Алексея, если вы часом еще не подписаны. Но, собственно, вот продолжая, должна сказать, что мозги запудрили не только пропаганда Зеленского, потому что вот мы видим, как запудрены мозги на Западе, и мне кажется, что Трампу дают бой вот на этом рубеже. На рубеже там: «Нет, Зеленский не диктатор, а что выборы отложены, это знаете, как вам не стыдно спрашивать?» А потому что это систематический тектонический сдвиг в устройстве мирового порядка, когда на смену политики мы созовем комитет, и мы будем действовать. Вот та самая мягкая сила, которую все так любили. И которая ни за что не отвечает. И в результате которой появляется там, та же самая российско-украинская война, тот же самый сектор газа. И никто ни за кого не отвечает, потому что все хотели самое лучшее, а вот, знаете, так получилось. И вот в течение 30 лет в мире господствовало право слабого. Я слабый, значит, мне должны. И к нему на смену приходит право сильного. И это очень старое право, и мы как бы были им по справедливым причинам недовольны, потому что право сильного много чего натворило в истории человечества. Но мы 30 лет понюхали право слабого, и оказалось, знаете, еще хуже.
Это изнасилованный мир. Изнасилованный мир, изнасилованных людей, изнасилованные мозги, общипанные курицы, которых с когнитивными технологиями заставили верить, что они гордые, сильные, смелые, чистые и вообще носители всего самого хорошего. А кто так не считает, должен немедленно заткнуться и сдохнуть. Вот в каком мире мы жили. Что касается права сильного, во-первых, оно эволюционно более выгодно человечеству. Потому что отбор, естественно, идет в пользу сильного. А во-вторых, давайте поговорим вот на какую тему. Очень интересно, Юля. А что такое сила? Что такое сила в человеческом обществе?
Можно.
Потому очень что уже говорят, это что ж теперь Молдове и Украине, как не самым сильным подчиняться там злобному Путину, да, и злобному Трампу. Они думают, что мы бессильны, потому что там у кого-то больше танков и солдат. Помните знаменитую притчу из «Игры престолов», которую Варис задавал загадку маленькому
Тириону?
Он сказал, да, он говорит, стоит, да, стоит богач, король. И священник. Напротив человек с мечом стоит. И каждый из них приказывает убить двух остальных. Кого послушается человек с мечом?
Ну и, соответственно, Тирион отвечает, что power resides where it resides.
Он говорит, что да.
Находится там, где вы считаете, что она находится.
Правильно. Власть — это тень на стене. Власть — это тень на стене, говорит Варис. Да. Иногда маленький человек отбрасывает очень большую тень. Смотрите, есть правила, которые никак не могут освоить люди с изнасилованными мозгами. Звучит оно так. Слово правит золотом, золото правит мечом. А вернее, слово правит мечом, меч правит золотом, а золото правит всем остальным. В оригинале оно звучит гораздо хуже. А золото правит лохами. Так вот, сила — это слово. Это центральное понятие человеческой цивилизации. Тот самый логос, который вы знаете лучше, чем я, как переводится. А у него миллион значений. И тот, про который Иоанн говорил в 4 Евангелии, говорил, что сначала...
Энарке эн ологос. Ке ологос эн простон теон. Ке теос эн ологос. Утас, тутас эн энарке простон теон. Панта ди ута эгенет. Кай хорис ута эгенете уде эн огегонен. Извините, я же не могу не похвастаться.
Отлично послушал греческий, да, спасибо. Вас нельзя не уважать, и очень многие мои знакомые в восторге от ваших книг, творчества. И не устают вас благодарить за это. Так вот, что я хотел сказать, что люди думают, что право сильного, вот эта тема, наконец-то, когда можно не бить по столу, а поговорить философски и всерьез, она заключается в том, что у кого больше танков, тот и правит. Но Сталин поставил этот вопрос еще 80 лет назад. Он сказал, сколько дивизий у Папы Римского? Ее принято трактовать, как будто Папа Римский бессилен без дивизии. Он, наверное, другое имел в виду, что Папа Римский очень влиятелен, даже не имея дивизий. И Сталин, как выпускник, или там почти выпускник церковно-приходской школы, прекрасно понимал, о чем идет речь. Так вот, сила может быть даже у одного человека. Кто главный враг Эрдогана? Был в Турции.
Гюлен, правильно? Иметь?
Гюлен, конечно, да. Кого он просил выдать после переворота? Ради чего эта провокация была сделана в 16 году? Потому что гюленистов убирали из армии, из других министерств. Даже не кемалистов, а гюленистов. Так вот, в чем была фишка? Что... И потом он потребовал выдачи Гюлена. Гюлена не то что танка, у него патрона никогда не было, но у него была система школ и идеи модернистского ислама. Ислама на пути научно-технического развития. И этого хватило, чтобы Эрдоган ворочался сбоку на бок и не мог спокойно спать. Сколько было патронов у Мартина Лютера в США? когда он сказал: «У меня есть мечта». Сколько патронов было у Кеннеди, когда он сказал: «Мы полетим на Луну в этом десятилетии»? Сколько было патронов у Махатмы Ганди? Сколько было патронов у Иоанна Павла II? Слово правит мечом. И у кого правильное слово, тот будет сильнее всех мечей мира. Поэтому, когда мы говорим, что право сильного, это же еще и право логоса переводится. Я вас хочу в этом поддержать. Право сильного – это право логоса. Человек, который занимает верную онтологическую позицию и называет вещи своими именами. Вот это настоящая сила в этом мире. В этом настоящая сила. Даже фильмы про революцию советские изобилуют эпизодами, когда, например, на беснующуюся толпу выходит человек и переубеждает словом. Иногда это красивая женщина, это еще лучше смотрится. Я рекомендую всем посмотреть фильм «Щорс» Довженко. Как действует Щорс. Щорс, сталкиваясь с противником, в одиночку приезжая во вражеский штаб, там есть таких пару эпизодов, когда его сподвижники говорят: а давайте мы их уничтожим, врагов революции. Он говорит: нет, сначала сагитированный враг гораздо важнее врага поверженного. Поэтому сначала будем уговаривать. Большевики потому и выиграли, будучи маленькой маргинальной партией, ничего не представляя собой против эсеров, которые делали по 5,5 тысяч эксов в год. 5,5 тысяч чиновников и генералов убивали, и жандармов в год, каждый год. Огромное влияние, огромная партия, огромные деньги, огромные международные связи. Проиграли большевикам, которые вообще ничего. Маргинальная партия, 300 человек. Большевики просто поняли, как это работает. Слово важнее. А потом сила. А потом чрезвычайная комиссия. Поэтому, как вы думаете, 600, вот простая статистика, точные цифры не назову, но, по-моему, 628 выпускников Академии Генерального штаба были в Красном штабе, и только 325 в Белом штабе. В Красном штабе было в два раза больше господ офицеров, которые представляли собой высшую элиту царской России. А почему? Потому что у большевичков был Вернадский. Потому что Бонч-Бруевич был.
Мобилизовали людей и ставили к стенке. Насилие было эффективно.
Нет, там было огромное количество людей, которые пошли туда абсолютно добровольно, потому что старые обрядцы словом обладали, потому что Бонч-Бруевич брат был этот самый, который при Николае был в ставке куратором всех спецслужб России, давал честное слово в огонь им, что они будут работать, и выполнялось это слово. Потому что Вернадский был одной из ведущих сил в СССР, говорил, и КЭПС работал, комиссия по эксплуатации природных ресурсов в России, и много чего там убеждало по планам, что этот вариант лучший для России, чем предыдущий царский режим, особенно когда они этот КЭПС начали выполнять, собственно говоря. Поэтому я за право сильного, потому что право слабого, как вы сказали, мы уже похавали. Человечество попало в такую безумную воронку, что, слава богу, что мы вылезаем оттуда. Господь послал нам, да, и Трампа, и всех остальных людей доброволи, которых это взбесило, они полезли оттуда. Смотрите, это же Рэй Брэдбери. Он же один из самых высоких процентов предсказаний, как у фантаста. В 85-м все, что он предсказывал там условно в 50-е, 60-е, 70-е, все сбывалось там на 97, по-моему, процентов. 95 какой-то там, да, есть рейтинги такие. А потом перестало сбываться в 85-м. Вот в 90-е взяли интервью, спросили, а как так получается? Что перестало сбываться? Он говорит, потому что человечество идиоты. Вместо того, чтобы летать на Марс и другие планеты, они придумали должность рекламного менеджера, одежду для собак там и прочее, и сидеть с пивом возле телевизора. Это благородное дело, только надо сначала что-то открыть, а потом сидеть с пивом у телевизора. Мы же поломались еще тогда на теории конвергенции, на теории вот это вот давайте уважим слабого, давайте вот это все там залижем раны и прочее, прочее. Поэтому, когда последовательно отказались от республиканизма даже в Соединенных Штатах, а пошли по путем либеральной демократии, а мы, как с вами понимаем, это очень разные вещи, либеральная демократия и республиканизм, то сразу либеральная демократия автоматом предполагает право слабого, а республиканизм право сильного. И слава богу, что эта история, я надеюсь, закончена навсегда. Конечно, леваки еще дадут бой, они не дети, у них серьезные ресурсы, серьезные силы, в том числе люди, умеющие говорить слова и так далее, и так далее. Но я надеюсь, что их доломают нахрен всю эту идеологию. Не их, а эту идеологию. Я тоже умею отделить людей от идей. И мой метод всегда очень простой. Я буду сколько угодно долго уговаривать, пока есть шанс. И только когда шанса нет, тогда вот так. Понимаете? Да? Это касается, например, моей любимой внутренней оппозиции, с которой придется иметь дело. Леваки из леваков, либо подонки и предатели Украины, да, которые всю жизнь ее грабили. Но даже с ними я буду сначала разговаривать, типа, как это, и предлагать разумные варианты поведения. Разумные. А вот если нет, тогда уже другой разговор.
А что, если нет? Нет.
Правосудие существует. А иногда случай. Всякое бывает в жизни.
Позвольте, коль скоро мы завели разговор теоретический, я свои 5 копеек добавлю. Вот позвольте мне обрисовать ситуацию более прагматично. И она заключается в том, что, кстати говоря, право сильного почему имеет такую плохую репутацию в истории? Потому что в течение буквально тысячелетий, даже не столетий, а тысячелетий, богатые империи в конце концов становились слабыми. Они, как Атлантида, погибали от того, что у них становился слишком большой ВВП на душу населения. И любая такая богатая империя, окруженная варварами, становилась легкой добычей для варваров, которые, как говаривал Атаульф, племянник Алариха, ограбившего Рим, несправедливо, что римляне едят с богатых золотых сосудов и пьют из кувшинов с прекрасными лицами, а мы, люди гордые и смелые, не имеем где головы преклонить. И вот этот вот такой варварский пролетариат, соответственно, что Рим ограбил, что гиксосы Египет разграбили и так далее. Не будем даже сейчас приводить весь этот длинный список мировых casualties. Но где-то века с 16-го, за счет чего, собственно, Европа победила, ситуация изменилась, потому что впервые богатство и процветание страны стало зависеть в первую очередь от технического прогресса, от промышленного прогресса, от огнестрельного оружия. И оказалось, что чем более ты богатый и процветающий, тем более ты, собственно, и победитель. Это была совершенно обратная ситуация по сравнению, там, допустим, со временем Рима и германцев. И эта ситуация как раз продолжалась, грубо говоря, ну, там, до распада Советского Союза или несколько раньше, когда вдруг все решили, что богатому и процветающему победителю пользоваться своей силой очень неприлично, неприятно. А вот если он сидит в говне, и у него в ноздре зеленая сопля, а в другой ноздре, я не знаю, деревянная щепка, то у него уникальная культура, он очень, перед ним все виноваты, потому что он бедный, потому что он сидит не в золотом замке, и надобно ему помогать. И вот это, собственно, и получилось то самое право слабого, которое мы сейчас имеем. И мне кажется, что вот в этой ситуации возвращение к миру, где ведь в этом новом мире сильными будут не варвары. В этом новом мире как раз сильными будут те, кто, ну, скажем, имеет хорошие технологии.
Да, так и есть. Поэтому на инаугурации Трампа и были ведущие лидеры в этом самом, в мировых технологиях. Правильно? Безос, Маск, кто там еще был? Вот. Поэтому забрасывается столько в искусственный интеллект как ключевую технологию на сегодня. И так далее. Это очевидная вещь. Очевидная вещь. И это хорошо, что они очевидны. Потому что ну, пора уже просто вернуть все на свои места. Начинать называть вещи своими именами. Помните, такой советский фильм был замечательный? «День гнева» по Северину Гонцовскому. Петренко там играет, Юзас Будрайтис и так далее.
Плохо, когда не знаешь, да еще забудешь.
Да, ну там, значит, изолированная долина, в которой поставили нечеловеческий эксперимент. И таких разумных медведей вырастили, которые разумные, сверхразумные, умножают там миллионные числа, степень возводят в уме и так далее, но при этом абсолютно безжалостно затерроризировали местных фермеров. И один только лесник им противостоял, вот Петренко играет. И посмотрите, очень хороший фильм. И туда прорвался этот журналист, которого перед этим исследовали, сочли, что он слабый, и можно будет прям манипулировать и так далее. Вот он конкретный левак такой, причем талантливый левак, что-то типа Оливера Стоуна, который человек левак, но гениальный, снимает, документалист выдающийся и так далее. И вот они разговаривают, он говорит, а что вы не уедете отсюда? Он спрашивает его за ужином, он говорит, что вы здесь видите? Ему отвечает этот Например, ваши фильмы, он говорит. Он говорит, интересно, и как? Он говорит, они мне не нравятся. Лесник такой в задрипанной долине на краю земли. И да, я не знаю, и Оливер Стоун, условно. Но он сдержался, говорит, хорошо, а чем же? Он говорит, а потому что вы не называете вещи своими именами, он говорит. Говорит, а зачем же тыкать? Смотрите, за этим стоит онтологическая позиция. Он говорит, зачем же тыкать? Вот это черное, это белое и так далее, и так далее. В природе ведь тоже масса оттенков, он ему говорит. Я предлагаю человеку видеоряд, а он должен вынести свое решение сам. Этот лесник ему отвечает, он говорит, я думаю так, что черное – это черное, а белое – это белое, сколько бы оттенков ни было. Пришло время, мы жили в аду 30-35 лет. В аду просто. Когда все перевернуто в цивилизации с ног на голову. А вот, когда вся эта сволочь, да, демоническая, да, она как бы получила все. Деньги, ресурсы, возможность контроля умов. И так трахнула, изнасиловала людям мозги, сердца, души, этику, все на свете. Что у меня одна претензия к Трампу. Что он слишком мягкотел. Как-то мягко.
Вы таким мягкотелом не будете.
Сильно еще я не буду таким мягкотелом, поверьте. Я буду за разум, я всегда буду предлагать разумно договориться. А вот если уже нет, это будет другой разговор. Я не прощаю злой воли. Все прощаю.
Злой воли очень тяжело судить. Судить можно только преступление.
Ну, судить-то суд будет. Мое дело заставить помочь им встретиться.
Но если никакого преступления нет, а есть просто вот, да, там человек принадлежит партии USAID, и за все хорошее против всего плохого.
Они не могут без преступлений. Они выделяют, это люди, которые выделяют, люди, которые, да, конечно, люди, которым там, давали условно 160 миллионов гривен на промпомощь беженцев, из них 158 они тратили на конференции про помощь беженцам, еще 2 миллиона на кофе, а беженцам доставалось 200 гривен внутренним переселенцам.
Преступление в чем?
Они же отказываются аудит. Нецелевое использование средств.
Они скажут, что не проще ли как бы прихлопнуть лавочку и не расследовать,
мы дадим им возможность высказать их мнение в тюремной стенгазете. Обязательно. У них будет такое право.
Хорошо. В этом
смотрите, если вы думаете, что мне хорошо позировать, если вы думаете, что мне хорошо позировать в позе человека, который тут беспощадный порядок начнет наводить, а я начну наводить беспощадный порядок, так это не так. Я вообще очень, вы не поверите, очень добрый, совестливый человек. Но я понимаю, что кто-то должен выполнить эту работу и готов на нее подписаться. Хотя мне за эту работу потом каяться до конца жизни в церкви надо будет перед Богом, потому что, ну, я понимаю, что работа эта не из легких. Но кто-то должен это сделать. Я готов на себя это взять. Взять на себя этот грех, потому что, ну, иначе не будет. Они уничтожают род людской. Все самое доброе, что есть в человеке. И то, что сейчас происходит в эти 3 дня, это лишний раз показывает, насколько сильны эти технологии. И что они делают с мозгами бедных, изнасилованных украинцев. Я не хочу, чтобы люди одной со мной веры, национальности, там, я не знаю, гражданства, были ощипанными курицами, которые добровольно жмутся к сапогу, чтобы их довели до такого состояния, с изнасилованными мозгами. У меня нет претензий к людям. У меня есть претензии к тем, кто с этими людьми это делал и делает. Вот с ними разговор будет совсем другой. Совсем. Людей будем спасать от башен, да, и кондиционировать мозги. Медленно, мягко, с любовью. Любви у меня тоже очень много. Вторая половина моей натуры, она готова обнять весь мир. Поплакать с этим миром, помочь, снять себе рубашку, отдать незнакомому человеку. И она тоже будет задействована по полному по отношению к жертвам этого изнасилования. Но к тем, кто насиловал, ребята, ох, только еще чуть-чуть осталось, подождите. Чуть-чуть.
К этой теме мы еще вернемся. Сейчас я резко ее хочу сменить. Этот новый мир. Как он выглядит в других местах? Например, только что вернули в Израиле тела младенцев-бебосов. Угу. Не вернули тело матери. Вместо нее оказалось тело другой женщины. Мы можем только догадываться, почему. Но что случилось с бебосами, мы теперь уже знаем. Напоминаю, 9-месячный младенец и его брат 4 лет. Их задушили. Их не убили, не расстреляли. Их задушили согласно данным уже существующим экспертизы. Это произошло в ноябре 2023 года. Это очень важно, что это произошло не сразу, ну, даже вот там не сразу в какой-то после... Тащили в момент
похищения. В момент эксцесса исполнителя, да, там 7 числа
непосредственно. Да. Не 7 октября, не 8 октября. Это произошло в ноябре 2023 года. После этого
люди это сделали абсолютно хладнокровно, уже не находясь в опасности там, и так далее.
Да. Как бы, ну, они и так, скажем так, насчет находясь в опасности, но эксцесс исполнителя, да. Это сделали люди, не находящиеся в состоянии эксцесса. Они после этого долго заявляли, но не подтверждали при этом, что бибосы погибли во время удара якобы израильской армии, что было не так. Кроме этого, поскольку огромное количество людей в Израиле требовало вернуть заложников, и, собственно, это был инструмент давления на Нетаньяху, и эти люди ходили с портретами маленьких мальчиков и их матери, и их отца. И на самом деле, конечно, Моссад знал, что бибосы уже мертвы. Ну, это было... Но они не могли это сказать вслух, потому что это выглядело, ну, совершенно дико. И вот теперь те люди, которые... Всякие Amnesty International, всякие НРВА, всякие Гутьериши, которые помогали Хамасу все это делать, которые финансировали его, потому что Хамас – это такая высшая манифестация права слабого. Я слабый, у меня нет государства, мне все должны, поэтому я буду резать и убивать, и буду говорить, что resistance is justified. И отдали их тела во время совершенно чудовищной церемонии, которые повылезали откуда-то из щелей, очень как бы гордились, что они поучаствовали в убийстве маленьких детей. Ну и Amnesty International пишет, что вот возвращение тел заложников – это главное продолжать мирный процесс, это главное побольше освободить хамасовцев. Вот что теперь будет в этом новом мире, где Трамп дал зеленый свет в Израиле после возвращения тел бибосов?
Я могу вам процитировать час быка. Там, где высокогуманная цивилизация прилетает, совсем гуманная, готова пожертвовать собой, пожертвовавшая, лишь бы не убивать людей более низкого уровня развития. И там была начальник экспедиции Файродис, которая сказала, что если вам ее капитан корабля, влюбленный в нее, спрашивает, а если вам грозит опасность там? Будет грозить. Он говорит, ну, все равно вам придется вытерпеть. Мы не можем прийти людьми, которые будут что? Ну, которые принесут с собой насилие. Он сказал, да, все понимаю, но если что-то случится с вами, я перерою эту планету на километр вглубь, он сказал. Добрый землянин. Вот, смотрите, это моя любимая картинка. Израильскую девочку отдают.
Да?
Они ничего не нашли лучшего, как отдавая, сколько там, 50 или 300 придурков, да, в камуфляже, в масках и в очках, тыкнуть ее в автоматами, уже отдавая, чтобы она дополнительный стресс получила и всю оставшуюся жизнь лечилась. Я написал знакомым израильтянам, говорю, что как не хватает этим мужественным парням на фото дополнение в виде Шаета 13 или, скажем, Сайрет Галани, или Сайрет Маткаля. Надеюсь, что они через некоторое время зайдут в гости и поблагодарить. Они же мало того, что они Хамас спонсировали и оправдывали, они не давали израильтянам решить проблему. Совершенно законно решить проблему. Ну вот, я надеюсь, это время прошло, что каждый такой следующий душащий младенца, да, к нему будут заходить другие парни, специально натасканные для таких случаев, и задавать вопрос, как так получилось, что ты душишь наших детей.
Выступление Венса в Мюнхене. Трамп хочет перестроить Америку или весь мир? Что будет с Европой в этом новом мире?
Ну, они качают, насколько я их понимаю, они качают правый проект Европы. Европа же тоже есть свои левые и правые. Они хотят Европу, чтобы она перестала быть левой и стала правой, наконец-то. Ну, вот. Когда будет правая Европа и правая Америка, ну, это уже будет похоже на старый добрый Запад, который что-то может противостоять. Поэтому их основная забота в Европе – это, я думаю, привод к власти правых правительств. Правых правительств. И это очень хорошо. Европа очень разная, она и может оказаться разной. Где-то, конечно, останутся левые, где-то правые, где-то центристы. Но еще спит роялистская Франция, спят французские генералы. Ну, как спят? Они еще не у власти. Французский генералитет, мощнейший французский ВПК. Люди крайне правых взглядов. Ну, а что там, в Европе еще хорошего есть. Надеюсь, что она проснется. Перестанет держать Израиль за руки, например. А наоборот, скажет израильтяне, если так случилось, то мы вам еще и поможем как бы защищаться. Что Израиль — это Запад.
В чем разница между кейсом Украины и Израиля?
Мы не усвоили главный урок, который израильтяне нам советовали усвоить. Израильтяне говорят же очень просто всегда. Говорят, смотрите, вот вы все там носитесь в Украине с израильским опытом резервной армии, с израильским опытом, не знаю, там, железные прощи же, там, израильским спецназом, израильским Моссадом, который пейджер разрывает и так далее. Все это глупости, детский сад. Это мы вам говорим, которые все эти операции устраивают. Говорят, все, единственный опыт, который вы должны освоить, что если вас не будет, не станет. Вас раздавят, всех повесят, Холокост сделают очередной, там, да, Голодомор и так далее. Но мир 3 дня про это будет помнить. Скорбеть и ужасаться, это глобальный USAID, и дальше пойдет жалеть тех, кто с вами это сделал. И если вы этот урок усвоите, у вас будет и железная проща, и железный купол, и Моссад, и армия лучшая в мире, и все остальное. И лучше в мире ВПК, и лучше в мире мозги. У нас все это не потому, что евреи умные, они говорят, а потому что мы очень крепко усвоили урок, что если нас сотрут, то про нас будут помнить 3 дня, потом забудут, а жалеть будут те, кто нас стер. Вот это главный урок. Мы его никак не усвоим. Украинцы – самая пострадавшая нация в 20 веке. Гражданская война, две мировые и Голодомор. Все в основном на территории Украины. Туда-сюда пробежались и так далее. Общие потери зашкаливающие. По 30 миллионов надо себе посчитать. Но урок, что их могут стереть, и от них ничего не останется, и никто не будет даже расстраиваться, и этот USAID забудет и будет и начнет жалеть тех, кто с вами это сделал, никак не может быть усвоен. Поэтому мы можем позволить себе... Вот это мне тоже нравится. Ко мне приходят и говорят: Алексей, мы искренне за вас. Ну что же вы так ругаете нашего президента? Есть ли у вас хоть один аргумент? Это же все-таки эмоции. Я всегда говорю 55. Он говорит, что 55? Подождите. Я говорю, 55. Да что ж 55? Я говорю, просто 55. Что 55, Алексей? Я говорю, 55% на 55% не выполнен гособоронзаказ в 2024 году. К концу третьего года.
А выплачен?
А?
А выплачен?
Что?
Я не знаю, выплачен? Выплачен
на 100? Не знаю. Мне достаточно 55. 55 не выполнено. Потому что солдаты моей армии, мои друзья, однокурсники, там, кореша и так далее, которые там сейчас воюют, не получили 55% вооружения от собственного государства. И я всегда спрашиваю, Зеленский ничего, никаких мер не принял, даже не прокомментировал. А это скандалище даже для мирного времени. И вот у меня вопрос. Вы когда с ним предлагаетесь объединиться со всеми, вас эта цифра не мулит? Там же ваши родные сражаются. Это если не говорить о людях, которые мирно живут при фронтовой полосе, или те военные, которые не являются вашим родным. Им государство при Зеленском не додало 55% вооружения военной техники. Никого не сняли, никого не наказали, даже не прокомментировали. 55. Вы Трампа ругаете, что он вам не хочет поставлять, а собственное государство вам хочет поставлять? Какие вам еще нужны аргументы для моих эмоций? Я удивлен, что у вас этих эмоций нет, у многих. У многих есть, у многих нет. Вот как так можно? Просто объясните мне. Я умный, я понятливый. Я выслушаю внимательно, пойму. Все, я очень сердобольный. Просто расскажите мне. Зеленский молодец, потому что на третий год войны с отвечным ворогом, который хочет стереть и убить Украину, не выполнил гособоронзаказ на 55%. Давайте, объясните. Я очень понимающий. Я сейчас пойму, оправдаю. Сам начну объяснять.
Укрепление почему не построено?
Почему это правильно? Угу.
А укрепление почему не построено?
Укрепление, все остальное. Я просто прошу, вот умные люди, которые там за Зеленского сейчас, пожалуйста, придите ко мне в комментарии, запишите отдельное видео, пришлите, где вы объясняете, почему 55% невыполненного заказа, и никто не наказан, и никак даже не прокомментировано верховным главнокомандующим воюющей страны, который отвечает за все, за всю оборону в этой стране. А учитывая, что он в режиме диктатора, то он вообще за все отвечает. Никак даже не прокомментировано. Это смерти ваших родных, это потери новой территории. Это успех страшного Путина, с которым вы воюете. Вы не хотите мне вот объяснить? Я дурак, хорошо, я ничего не понимаю. Объясните мне, почему это мудро и почему надо сплотиться вокруг Зеленского. 55%. После цифры 55%. Все очень просто. Только это объясните. Все остальное можно даже не объяснять. Только это. Вот когда вы мне это объясните, да, вот тогда я прилюдно покаюсь и скажу, боже, как вы были правы, и как я плохо отзывался о нашем великом солнценосном президенте. Насколько я вот был...
Ведь объяснят же. Объяснят же.
Интересно. Я хочу послушать. И как?
Я не знаю, вот дело в том, что я использую другой пример. Я все время спрашиваю, почему укрепления не построены. Вот Порошенко mm-hmm. построил 3 линии укреплений, mm-hmm. в третьей до сих пор воюют. Что случилось? Куда делись деньги? Неужели это Путин не построил укрепление? Неужели это Пушкин не построил укрепление? Неужели это Трамп не построил укрепление? А у меня есть специальная группа троллей, которые обязательно ходят под каждое видео и говорят, про укрепление уже было. Ах, вот mm-hmm. она как поносит нашего президента. Mm-hmm. И это mm-hmm. такие люди, которые так переживают за Украину, что вместо того, чтобы спрашивать, почему не построены укрепления, помните, как Пригожин, да, Шойгу, где подкроны? Где укрепления? Они спрашивают. А Латынина, у них 2 тезиса. А Латынина про укрепление уже говорила, ну когда же она заткнется, ну сколько же можно? Mm-hmm. И другой тезис. Война такая, что укрепления от российских кабов не спасают. Алексей, кстати говоря, вот просто как профессиональный военный, скажите этим прекрасным людям, которые считают, что укрепления не надо строить, потому что на них падают бомбы, если можно, просто расскажите, что по этому учебнику по сертификации написано.
Может быть, солдат не нужно заводить, потому что на них бомбы падают или как? Вот зачем армию заводить, она же и посылать ее защищать на людей, если на них падают бомбы? Не приходила в голову такая простая мысль? Значит, из 10 кабов 9 промахивается. Вторичные элементы поражения, ударная волна, осколки, они идут по поверхности земли. Если ты находишься в заглубленном этом самом, тебе почти ничего не грозит. Если особенно правильно сделали окопчик, у которого не прямые стеночки, а откос 120 градусов, таких вязнут осколки, а в прямых могут и переотражаться. И так далее, и прочее, прочее. Масса нюансов, которые мало кто знает. Ну, вот. Так вот, как бы они даже от поражающих элементов ядерного взрыва траншея. Вспоминайте учебник по начальной военной подготовке. Защищают. Чего уж там от обычного каба. Когда попадает каб, да, он действительно и прямо попадает в позицию, да, он убьет всех там в радиусе 15 метров. А в радиусе 25 уже не убьет, который будет лежать за коленкой окопа или в лисьей норе, там правильно откопан. Понимаете, да? И в блиндажах все останется целое, и оборудование, если в них не будет прямого попадания. А ты поди еще обеспечь это прямое попадание кабом, который за 80 километров запускается и должен попасть в позицию шириной 50 метров в глубину. Это очень непростая задача. Попасть. Так вот, защищает. Понимаете, вся эта история, фортификация, она и придумана для того, чтобы защищаться даже от поражающих элементов ядерного оружия. Чего уж там говорить. У нас есть гениальный человек, Дмитрий Пастернак Тарнушенко. Я его очень уважаю. Как эксперт, можете как-то его пригласить с ним поговорить. Он все это описал позавчера так. Послушал, я почитал заявления отдельных политиков, дилеров общественного мнения и неравнодушных граждан и осознал истину из истины, он говорит. Трамп подписал Минские соглашения. Трамп не подготовил Украину к войне. Трамп отдал украинское ядерное оружие и стратегические средства доставки. Трамп 34 года проводил политику распила, беспредела, безмозглого треска, в результате чего Украина лишилась половины населения. Трамп развалил в ноль украинский ВПК, один из самых сильных на территории гигантского ВПК бывшего СССР. Он положил в ноль ракетостроение, авиастроение, судостроение. И даже лично с Петром Алексеевичем распилил на металлолом уникальные станки на Ленинской кузне. Трамп продал по копеечным ценам немеренное количество единиц вполне современной броневой техники и техники вооружений. Трамп пролюбил склады с самыми дефицитными и важными для отражения агрессии боеприпасами на миллиарды долларов. Трамп не построил своевременно патронные и пороховые заводы. Трамп уничтожил украинское образование политречевками и имитацией, включая подготовку командных военных кадров. Трамп раскалывал Украину на темах церкви, на темах языка, культуры. Трамп разворовал бюджеты всех уровней и обложил плиткой Нью-Йорк прямо в процессе войны, как сделал это Кличко у нас в Киеве. Трамп выводил сотнями миллиардов украденные украинцев деньги из Украины. Трамп уничтожил доступную для 9 из 10 украинцев медицину. Трамп убил украинскую науку. Трамп свел украинский экспорт к сырью и убил все сложное производство в Украине, превратив украинских людей в нищих. Трамп убил внутренний рынок, из-за чего Украине нечего предложить партнерам, кроме ресурсов. В общем, очень много претензий есть к Трампу. Он отметился буквально в каждом месте и в каждом подъезде, этот Трамп. Нам надо объединиться против Трампа и предъявить ему претензии за вот это все, за гадости, которые он делал с Украиной 34 года. Бляха, это не Трамп. Это, оказывается, наши украинские власти это делали с украинцами. Власти всех уровней. И что, как, я даже не знаю, что делать в этой ситуации. Что следствие вышло на самих себя, самим себе надо претензии предъявлять. Какой ужас. Может, эти умные головы нам расскажут, что делать в этой ситуации? Насколько сильно надо объединяться против Трампа, чтобы это все компенсировать? Почти 400 зенитно-ракетных комплексов, проданных при Ющенко. Это Трамп? 400. Мы бы закрыли сейчас Украину все так, а не только же он продавал, что ни один бы снаряд не пролетел, ни одна бы ракета. Кто это все сделал?
Вы назвали...
Трамп? Правые? Арестович? Кто? Кто-то все это должен ответить.
Вы как-то сказали, по-моему, в интервью Фельдману о 5 причинах неудач украинской армии. Один из них, как я понимаю, 2 из них мы обсудили только что, это, соответственно, невыполнение заказа по вооружению и непостройка укреплений. Третий вы назвали отсутствие оперативного уровня укрепления армии. И если можно, я вот даже просто своих друзей спрашивала, а почему так произошло? И можно я вам изложу как бы в коротком виде их ответы? Вы мне скажете, права я излагаю их мысли или нет. Мне сказали примерно следующее, что смотри, как получилось, что в украинской армии управление происходит на уровне бригад. Потому что когда в 2014 году оказалось, что украинская армия развалена, то каждую бригаду Порошенко раздал на содержание различным областям. Соответственно, больше всех содержал Коломойский, он содержал 2 бригады, там был Николаев, там был Аваков, естественно, в Харькове, там был Львов, и так вот, собственно, и повелось. 79-я бригада, 80-я, 25-я и так далее. Соответственно, когда началась война в 22-м году, то этот оперативный уровень де-факто сам обеспечивал Залужный. То есть, когда, допустим, происходило Харьковское наступление, то Залужный выезжал к войскам и действовал не только как генерал, который не только как главнокомандующий, но и так как человек, который вот вместе со своими генералами реально обеспечивает связь между стратегическим и тактическим уровнем управления. И если куда-то наступает колонна и видит российское укрепление, то она немедленно дает обратную связь. В это российское укрепление приезжает Хаймарс. И поэтому, когда Зеленский уволил Залужного и, соответственно, генералов вокруг него, он ликвидировал этот самый оперативный уровень укрепления армии, управления армией. Так не должно быть. В нормальной армии, конечно, ну, как бы это происходит другими способами, более институциализированными. Но маем то, что маем. Вот в украинской армии это было так. Поэтому, собственно, вот мы видели, что пока был Залужный, армия управлялась одним способом, а когда он был уволен, ну так получилось, наверное, это нехорошо, наверное...
Так, давайте отделим, мухи от котлет отделим. Смотрите, при Залужном не было оперативного уровня, именно поэтому мы с Залужным столько приложили усилий, чтобы его создать, а Зеленский нам не дал это сделать. Вот. Я уже многократно рассказывал, мне просто неохота повторять, сколько ночей мы провели. Я мотался между офисом и ставкой Залужного, разговаривая, что надо дивизии, армии, корпуса, это все-все на свете. Значит, все, о чем мы говорим до сих пор, так и не дали. Прямо блокировали, саботировали, да, и прочее-прочее. Виды вооруженных сил, беспилотников хотели создать еще в 22-м году, а создали в 24-м. Ну, в общем, все как положено. Но Залужный давал самостоятельность подчиненным командиру. Это не немецкая Aufstrucktaktik, но примерно туда. Децентрализация, потому что командира на месте лучше видно. И именно из-за отсутствия оперативного уровня, пока доходит на верхний уровень сигналы, Никакой штаб с этим не справится, всегда будет запаздывание, а они не могут не выполнить приказ верхнего штаба, и всегда эта армия будет от этого хуже. Поэтому он давал волю командирам на местах, командиры на местах спасались. Российские военные оперативного уровня, во-первых, не умели тогда управляться как следует, у них не было опыта. Во-вторых, они были в невыгодном положении, потому что их крыли там, сколько генералов погибло за первый год. Это все уничтоженные штабы. И в тяжелых условиях работали. Но постепенно они набрались опыта. За 2,5 года даже обезьяна научится там, как бы руководить оперативным уровнем. А мы так ничего и не создали. И поэтому сейчас они нас переигрывают в оперативном отношении. Системно. Постоянно. Вообще, правила практически же без исключений. Ну вот и все. Перейти к децентрализации Сырский не может. У него другой стиль управления. Он хочет каждым танком лично управлять. Отстраняя в сторону, отодвигая комбригов и комбатов на глазах их подчиненных, что категорически запрещается, он нарушает базовый принцип армии, едино начале, на котором стоит вся армия, поэтому ожидать от этой армии каких-то успехов при всем героизме солдат и офицеров рядовых невозможно. Поэтому дело не в оперативном уровне. Децентрализация, управление и оперативный уровень – это не прямо коррелирующие величины. Это две суммы причин. Но, в принципе, вот как я как-то попытался разъяснить, как это. Да, нам нужна децентрализация, но нам нужен и оперативный уровень. Просто на этом оперативном уровне они должны отдавать на бригады и батальоны отдельные, отдавать распоряжения типа «удерживаем район обороны». Что в интересах таких-то, в таких-то интересах. Вот. Дальше свобода комбрига, действуй как хочешь. Мы управляем армией самым тупым способом, я тоже неоднократно говорил. Потому что война – это путь обмана. А мы сделали ситуацию, когда противник всегда знает, где и когда, и как, где мы стоим, и как мы будем действовать. Потому что политическое указание со стороны Зеленского – держать линию соприкосновения. Это значит, мы прибегаем, наши офицеры, солдаты и подразделения, соединения прибиты к земле, они не могут от них уйти, и, потеряв позицию, они будут ее восстанавливать. Самый тупой способ действия. Россияне гарантированно знают, что надо просто подготовить огонь по контратакующим украинским частям. Частям там сейчас это мелкие группы пехоты и уничтожить их спокойно, хладнокровно. Потому что они 100% придут отбивать, иначе комбрига снимут. Тут же приезжает. Ну, даже только один разговор. Бригада говорит, мы утратили там наблюдательный пункт СП-шку. По-украински спострежный пункт, поэтому СП. Яма, в которой сидит два человека. Ну и хрен с ним. Пусть накапливается, комбат знает, как уничтожить, зажать в огневой мешок. Но ему тут же приходит распоряжение от АТУ. Это оперативно-тактическое группование войск, там, группировка войск, которая говорит ему восстановить. И комбат собирает людей, говорит, ребята, давайте, нужны добровольцы, идти тупо отбивать эту позицию, непонятно зачем. Ну, вот, как бы вместо того, чтобы, например, давайте вот по флангам раскидаем, мы зажмем, создадим систему перекрестного огня по этой позиции, да, заманим их туда побольше, нахрен, под видом того, что мы здесь слабы, еще уничтожим добавок. Не двух, которые захватили, не четверых, а когда их побольше накопится. У него нет гибкости. А если он пытается объяснить, что я вот, у меня замысел, я хочу иначе, или не считаю эту позицию важной, они тут же, Сырский построил систему, когда тут же приезжает военная полиция, заводит уголовное дело на комбрига, его снимают. Но еще не успел с комбатами познакомиться, как его уже снимают. То есть это действия, которые разлагают и боевой дух армии, подрывают и уверенность в адекватность командиров и способности достичь поставленных целей на поле боя. Злейшее преступление против армии и народа, который в ней воюет и который нас защищает. И этих преступлений, ну, весь режим Зеленского, все управление – это непрерывное преступление. Он был в адеквате первые полгодика где-то. И то Минск уже там... Не Минск, вернее, Стамбул уже показал, что что-то... Все не так. Боже, как я сейчас понимаю, слава богу, что я ушел из офиса в январе 23-го. Там уже все было очень плохо. Я уже с осени бы активно возражал против их методов и способов борьбы. Против того, что не дали Залужному создавать этот самый оперативный уровень. Против того, что не дали наступать на крымское направление, когда там не было, бляха, ни одного российского окопа, и по этой степи можно было за 3 дня доехать до Крыма, и война радикально изменилась, но они кинули на Херсонскую область это все, где наши теряли сотни людей, сотни единиц бронетехники, наступая на подготовленные позиции. Репетиция этого контрнаступления. Что этот самый, что...
Но это-то Байден.
Да, все, что началось, и все, что продолжается. Поэтому что я могу сказать, друзья мои?
Ну, смотрите, Алексей, да, вот когда не кинули на, не дали наступать на Запорожье, это уж точно нельзя ставить в вину Зеленскому, потому что это то, что действительно решили американцы. Это то, что тогда решил...
Зачем он их послушал? Зачем он их послушал?
Ну, зачем ему он? Было трудно не послушать. Другое дело, зачем он не подписал Стамбул? Вот это правильный вопрос. Да, а да, когда да. уже не подписал Стамбул, то ты становишься заложником. Возвращаясь к укреплениям, а деньги-то... Так, Алексей, или вы пропали? Так, Алексей, это вы с закрытыми глазами сидите, или это вы вывалились из эфира? Так, все, вы ответили. А деньги за госзаказ и за укрепление куда делись?
Слушайте, Юля, ответы на эти частные вопросы, это уже тем более, которые мы 100 раз повторяли, уже не имеют значения. Но тут у нас одной цифры хватит. Вот этот 55, это у вас головой. Все остальное, в частности, можно не вспоминать. Вот. Но мы вспомним. Мы вспомним. У нас будет специальный трибунал работать, который все будет внимательно это изучать и восстанавливать причины следственной цепочки. Почему они так все боятся этого трибунала? Чего боитесь? Если вы не виноваты, вам ничего не грозит. Мы же не будем репрессировать невиновных людей. Вот в такого человека мне точно не будет хотеться превращаться. А если виноваты, ответите, ну, куда деваться.
Ну вот, так это, поэтому... наверное, то, что Трамп сейчас будет вытаскивать. Ну, потому Трамп, что как-то иначе его слова повиснут в воздухе.
Тут я, есть нюанс.
Извините, ради бога, что я тут, мы не может уже как бы завершаемся, потому что сейчас Трамп очень сильно подставляется, когда он говорит в том числе не совсем корректные вещи там, про рейтинг 4%, там вроде все-таки рейтинг 16%, да, что
почему немного, они не, но... почему они некорректные? А вы знаете рейтинг Зеленского реально?
Ну, он, конечно, не 57, да, но хорошо.
Откуда вы, вы это знаете? Трампу докладывает ЦРУ, а нам с вами кто докладывает?
Хорошо, скажем так, немножко по-другому выражусь. Трамп очень сильно подставляется для атаки всей этой левой сволочи. И у меня впечатление, что он должен либо в ближайшее время подкрепить свои слова какими-то такими фактами. Вот ему навязали это поле битвы. Он все время, кстати, очень меняет театр боевых действий. Он то про Гренландию, то про Канаду, то про, соответственно, Панаму. Так что, значит, его противники не успевают опомниться. Но вот сейчас ему навязали поле битвы, которое называется «Характер президента Зеленского». И если в ближайшее время Трамп не уничтожит своих оппонентов, приведя какие-то такие примеры, которые покажут, что они, поддерживая Зеленского, выглядят полными идиотами, которые поддерживают коррумпированного диктатора, то Трамп попадет в ловушку своего собственного производства.
Он не попадет. Вы можете совершенно не волноваться. Скоро все будет.
Встреча Трампа и Путина будет на следующей неделе?
Ну, в ближайшее время будет.
То есть они до всего договорились?
95% согласовали.
Но ведь 95% это даже не российские базы в Арктике. Я вижу только одну вещь, на которую Путин при всей усталости его войск мог бы обменять, ну вот то есть то, что Трамп мог бы предложить Путину, а Путин был бы готов обменять свое пусть очень медленное, но все-таки наступление. А именно, что Украину отдадут в зону влияния Путина. Вот это главная договоренность, которую они должны достичь.
Не отдадут. Главная договоренность по Китаю. Вот что важно понять всем нашим страшно переживающим. Украину никто не сдает. Не сдает. И сам факт предложения сделки по редкоземельным металлам с гарантиями безопасности лишний раз это подтверждает. А сегодня заявили интересную вещь. Россия сказала, что она не против вот эти 300 ее замороженных миллиардов потратить на восстановление Украины. Правда, включая территории, которые она оккупирует, но тем не менее. Тоже подвижки. А я когда-то вам сказал, что уступки со стороны Путина, размер уступок вас удивит. Как бы, да. Поэтому левая картинка глобального USAID, который рисуется, что типа вот все по Львову будет захвачено, уничтожит украинский язык, украинскую культуру, это большая ошибка. Посмотрите, Путин еще день скорби ведет за эту неправедную войну или какой-нибудь день единения с украинцами, чуть-чуть позже, да, славянских народов. И запретит это праздновать как победу, скорее всего. Ну, просто будет, подача будет примерно такая, что многие будут пытаться выдать это за победу, но подача, скорее всего, будет такая, что мы были вынуждены сделать черную работу против фашистов, захвативших братский народ. Примерно будет то же самое. Там чуть умнее, это, чем их рисует левая пропаганда. Да.
Можно это называть там сколько угодно, там слово «братские народы», оно как бы испорчено официальной пропагандой. Но война-то реально идет за между русскими и русскими, как вы любите говорить. За мягкий
Да,
знак.
это
Вот. Греки за
русско-российская
йоту,
война.
а мы за мягкий знак. Русско-русская война.
Русско-русская война, она так и есть. Самый главный идиотизм, который можно было, на который можно было купиться. И мы купились, и вы, и мы купились. Поэтому, друзья мои, что я могу сказать на это все? Ее надо останавливать. Даже Трамп понимает, что надо останавливать. Что касается аудита Трампа, то меня лично, как украинца, оскорбляет, что аудит нашей страны и почет преступлений и воздаяние за них будут осуществлять в первую очередь американцы, а не мы сами. Мы сами должны это сделать своими руками. Наши преступники, нами должны быть наказаны, это суверенитет. А вот когда это за нас делает добрый дядя, я как-то не очень этому рад. Ну, хотя бы так. Вот. Совместная комиссия с ними, да, вполне. Но когда совсем за нас делает дядя, ну, если мы такие, что за нас должен сделать дядя на данном этапе, ну, окей. Но я постараюсь сделать так, чтобы никакой дядя за нас больше ничего не решал, кто у нас правый, кто виноват. Чтобы мы сами решали. Если выявили преступников, то их что? Обезвреживали. Как говорил Жеглов, правопорядок в стране, объясни этим англичанам, что правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвредить. У нас будут власти, которые умеют это обезвредить. Это и есть суверенитет.
Член Европейского парламента, как я понимаю, финн Мика Алтонла, если я правильно произношу его фамилию, сказал, что Трамп дал Европе 3 недели договориться, согласиться со сдачей Украины, или он выведет американские войска из Европы. Цитирую Мику, Трамп приоритизирует российскую безопасность сейчас и в будущем. А, и у нас есть 3 недели на то, чтобы вырасти. Вот, учитывая реакцию на речь Венца.
Наверное, левак, потому что это очень левая повестка. Они верят в заколдование мира словами. Типичная марксистская логика. Что если произнести правильные слова, типа как вот эмоциональная капитуляция, сдача и так далее, то все ужаснутся, а все с другой стороны ужасаются и обязательно расколдуют этот мир в какую-то другую сторону. Зачем мы должны использовать слова «сдача»? Что такое сдача? Что такое сдача Украины? Мы привезем сюда 50 тысяч морских пехотинцев, чтобы охранять наши горно-обогатительные комбинаты и повесить, сделаем бесполетную зону, чтобы вас сдать над этими комбинатами в случае опасности. Или там он абсолютно нереальный, но все-таки сам факт появления такого предложения, что в случае повторного нападения Путина Украина автоматом вступает в НАТО. Оно же тоже на столе рассматривается, хотя я считаю его малореальным, но тем не менее сам факт наличия такого предложения. Это тоже задача Украины. Реалполитик предполагает называть вещи своими именами так, как есть, а не пытаться заколдовывать их сильными эмоциональными терминами. Вот это занимаются эти башни. Капитуляция, сдача, 3 недели и так далее. Да, Трамп ведет в Европе
Диктатор.
правые диктатор, да, ведет правительство правое к власти. Это их долгосрочная программа. Для этого нужен кризис безопасности левакам, чтобы либо они одумались, либо правые на этом победили. Он вполне может вывести войска, но это не чтобы сдать Украину, а чтобы немножко поправить Европу, мозги Европе, съехавшие на бекрень, поставить на место. И правильно сделает. А вот когда начинается, он приоритизирует безопасность России, ну это все. Так вот, я хочу повторить слова Максима Камерера, которого я озвучил. Что я не знаю, что будет. Что я многое чего не учитываю, не знаю. Готов бороться с инфляцией, с флотом белых субмарин. Вот. Я знаю одно, что пока я жив, никто здесь новый центр не построит. Уровень изнасилования мозгов украинцев и душ достиг такого сбитых ориентира вообще в этой жизни. Да и не только их, европейцев, достиг такого уровня, что ты не знаешь, по ком больше скорбить. По погибшим или по живым. Потому что эти живые, они как мертвые все равно. Они как мертвые, они хуже мертвых, зомби. Вот, знаете, как муравьи, которыми грибы управляют. Вот, грибы в них проросли, и их управляют. Ну, вот, надо разрушить эти башни. Надо разрушить эти башни и навсегда, раз и навсегда не давать влиять на людей. Это просто какая-то чистая адища такой, знаете.
А в России?
Россией пусть занимаются россияне. Когда я стану президентом России, а вдруг и такое случится, тогда мы будем спасать Россию.
Алексей, что вы стали президентом России, Украина и Россия должны стать единым государством.
Ну почему? А вдруг я такой окажусь классный, что россияне попросят меня на царство и скажут, слушай, мы посмотрели, хотим франшизу. Я честно возглавлю Россию и там все исправлю. Я такой.
Ну, это, кстати, самый правильный способ объединения нормальных государств. Вот вспомним, как Шотландия и Англия воевали, как они объединились. Шотландский король стал английским королем, не наоборот. И это всегда очень важно.
Знаете, чему я очень рад? Что мне не пришлось уничтожать физически российских солдат. Я не хочу убивать русских. И опять же, я сделал очень много, чтобы их погибло очень много. Ну, мне подполковника дали за киевскую операцию. Я там немножко постарался. Но, честно говоря, меня это, первое, абсолютно не радует. Во-вторых, я запретил себе с тех пор радоваться смертям российских военных. Я могу радоваться успехам нашей армии. Это разные вещи. И, в-третьих, я как намерен, ну, как бы вам сказать, я уже хожу в церковь, замаливая грехи за убитых российских солдат. По одной простой причине, потому что для меня они тоже русские, которых обманули. И белорусские для меня русские, которых обманули. И мы, русские, которых обманули. И то, что мы нас вовлекли в эту бойню, и у них очень умные люди с двух сторон радуются, ну, честно говоря, с трех сторон. Мне как-то туриста, который съел акулка и так далее, и так далее. Я вспоминаю Ивана Грозного все время. Он, конечно, всех убил, но всех своих жертв он каждый вечер по памяти перечислял в молитве. Иногда это занимало по 3 часа перед сном. Слишком много было, 5 с лишним тысяч человек. Вот примерно где-то так. Поэтому это тоже грязная работа, которую необходимо было сделать, потому что безмозглые вожди в Кремле решили почему-то на нас напасть, хотя могли порешать другим способом. Ну хорошо, решили напасть, мы были вынуждены убивать их солдат. Но меня это не радует. Я, честно говоря, сейчас, когда сборами занимаюсь, тоже ж помогаю ликвидировать российских военных, уничтожать. Но меня не радует это ни разу. Эта война должна быть остановлена. Если это говорит уже Трамп, чужой нам, ну, нам и вам, и нам, американец, то уж кто-то из наших должен был это произнести. Давайте это буду я. Меня не радует эта история, ее нужно останавливать. Я не хочу, чтобы православные убивали православных. Славяне славян, а русские русских. Объединимся, не объединимся, это уже совершенно отдельная история. Но мы не должны убивать друг друга. Поэтому ваши вожди, которые сделали ошибку и напали, и наши вожди, которые сделали колоссальную ошибку, допустив эту войну вовремя не остановив, хороши и те для меня. И те, и те. Но если сходить с принципа реал-политик, то кто хорош, разбираться будем отдельно, каждый в своем государстве. А пока это надо остановить. Просто остановить. Вот и все.
Смотрите,
и я дам возможность тем, кто это, я дам возможность тем, кто это затеял у нас с нашей стороны, возможность покаяться за то, что они сделали по отношению к своему народу и к вашему тоже. Надеюсь, у России хватит ума и совести найтись людям, которые покаются за эту войну. Потому что по-хорошему, лучшим гарантией безопасности будет этическое решение, не политическое. Когда и у вас люди поймут, что это была бойня, и они убили огромное количество братского народа, как они говорят. Огромное количество. Причем они же разгромили русскоязычные регионы, где люди не снимали памятники Пушкина. Поэтому я, как лидер государства, стоя на пресс-конференции когда-нибудь с Путиным, могу принести извинения российскому народу за все жертвы, которые он понес в этой войне. Начиная с гражданских. А Путин сможет? Или любой мой друг визави извиниться перед украинским народом?
Сможет.
Не знаю. У него была попытка, когда он статью написал в 21 году, в июле, о том, что об историческом единстве украинского и российского народа. Он там сказал, что он даже за Валуевские указы там изменился. Извинился за преследование украинского языка. Он сказал, это были перегибы. Мы виноваты перед украинцем за это. Не знаю, поменял ли он с тех пор свое мнение. Но, честно говоря, по-хорошему-то надо взаимно покаяться. Чтобы больше никогда не повторялось. А можно еще Александра Георгиевича спросить? Есть ли у него свое особое мнение на этот счет? А желательно, чтобы было. С его территории нападали на нас. Прямо на Киев.
Это был потрясающий конец, но я все-таки не могу спросить еще одну очень важную вещь, потому что вот когда вы сказали, что для вас русские солдаты тоже русские, ведь для меня в начале войны и осталась, и была ровно та же самая мотивация, а бомбят Киев, Это бомбят моих. Не в том смысле, что я, да, хочу, чтобы Киев входил в состав России. Фиг с ним. Нет, ребята, это совершенно отдельная история. Да, это может быть так, это может быть не так, это было исторически так. Совершенно не обязательно, если, условно говоря, американцы чувствуют свое единство языковое и культурное с британцами, это не значит, что Соединенные Штаты должны обратно вернуться в состав Британии. Да, что было, то было. А воевать не надо. Я понимала, что каждая ракета, которая рвется в Киеве, убивает своих. И убивают их свои, русские русских. Как там это самое, как там потом поделить, это не важно. И для меня было, конечно, абсолютным шоком, когда я поняла, что пропаганда Зеленского не считает такой взгляд правильным, а считает... Как бы это сказать?
Ну, что мы с генетическим мусором воюем. Но у нас 10 миллионов прямых родственников в Украине имеют прямых родственников в России. 10 миллионов человек. Каждый четвертый украинец. Они что? Если они родственники генетического мусора, они сами генетический мусор. Ведь это следующая мысль. Правильно за этим. Зеленский записал 10 миллионов украинцев. Да, и Сырского он записал в генетический мусор. Сырский из России. То есть его пропаганда записывает. Я на месте Сырского задал бы вопросы. А как так? Вот мои родители во Владимире, я что, отпрыск генеральского, вернее, это генеральского, как это, генетического мусора или что? Ну, это все такая
история. Главный чиновник российской армии, украинец и так далее.
Да. Теплинский, командующий ВДВ, герой России, старший лейтенант, 23 года за успешные действия его разведроты в Грозном в Первую войну. А он действительно очень успешно действовал. Он же из Украины вообще-то. А Козак откуда? Первый зам главы администрации президента Российской Федерации. А Ушаков, по-моему, да, который сейчас возглавляет переговоры, он же из Киева. В Эрияде подгруппу.
Кирилл Дмитриев из Киева.
Дмитриев из Киева и так далее. Они тоже генетический мусор? Или они, поскольку они украинцы, они арийцы, но работают на генетический мусор? Как это все понимать? Поэтому эта война должна закончиться этическим решением. По-хорошему надо два лидера, кто бы они ни были, должны в церковь пойти по результатам этой пресс-конференции или перед пресс-конференцией и принести извинения Господу Богу за то, что убивали друг друга. Вот это будет этическое решение. Чтобы это никогда не повторилось больше. Мы не обязаны сливаться в экстазе. После всего, что было, очень трудно это делать. Но хотя бы покаяться за то, что было, и как это, взять обязательство это не повторить, вот это было бы историческим деятелем. Эти бы правители потянули на исторических деятелей, а не просто на государственных или просто там каких-то президентов. Прости, Господи. Ну, вот я предложу этот вариант российской стороне, если меня выберут. А вот готова ли российская сторона, мы узнаем, когда я предложу.
Алексей, по-моему, это был замечательный эфир. И слова, что эта война должна закончиться этическим решением, потому что она началась нарушением этики. Я, конечно, хотела задать, наверное, уже на следующий раз вопрос, кто виноват? Но дело в том, что мне кажется, что вопрос, что делать...
Тогда это очень длинная дискуссия.
Да, просто вот вопрос, что делать, и почему как бы единственным человеком, который оказался самый разумный, его зовут Дональд Трамп, это меня...
Да, смотрите, среди русских и русских разумных людей не очень нашлось.
Да.
А вот рыжий американец, да, которого все клеймут там хастлером и вообще негодяем, прочие слова, оказался разумным, сказал, что это безумная война, которая не должна продолжаться. Вот. Правда,
я это сразу его... до этого говорю. В чем его, понимаете, он же бизнесмен,
бизнес-расчет, а может, он в Бога верит, как бы, и понимает, что это безумная война. Он может просто на статистические данные смотрит, ему показывают 10 миллионов родственников между русскими и украинцами. 10 миллионов. В Украине даже по лучшим временам было 46, а до войны 36. Значит, это у каждого третьего с половинкой украинца родственник россиянин. Прямой родственник, это не двоюродные братья. Это уровень ближнего родства, первого родства. и так далее. А двоюродных, если посчитать, так у каждого, наверное. И вот эти нации между собой воюют. Ну, разумный человек, посмотрев на эти цифры, любой может сказать, это, наверное, немножко сумасшедшая война, наверное, неправильно.
Так и она, я понимаю, в чем был резонанс Салливана. Здорово стереть русских об украинцев, украинцев русских, со словами, а мне чашечку кофе. В чем резон Трампа останавливать такую прекрасную вещь?
А может, у него... Ну, давайте думать о человеке хорошо. Это есть такое правило. А вдруг у него религиозная мотивация? Не хочет он неправедных войн? Но он же замечательную вещь сказал. Не только эта война должна прекратиться, новая война не должна случиться. Я строю такой мир.
Алексей, а можно я вам возражу?
Давайте.
Мне кажется, что возражение немножко другое. Вот мы видели мир, в котором есть мягкая сила. А мягкая сила, нам долго обсуждали, долго рассуждали, какая хорошая мягкая сила вещь. А на самом деле мягкая сила – это поддержать слабого, это объяснить ему, что его обидели, что мы тебя, вернее, ему самому внушить, что он теперь такой крутой, что у него есть золотая рыбка, что она будет исполнять его желания. А когда слабый со всей дури втрескается, знаете, извините, так получилось, но настолько хороших идей. И вот Трампу не нужно право слабого, потому что у него есть право сильного. Он, в конце концов, там из газа сделает недвижимость. Ему не нужно разводить арабов и израильтян.
Можно я вам стих одного талантливого автора прочитаю? Песня называется «Афганская вьюга». «Злая вьюга задула в лица детям Кабула, наслепила бойцов, знавших холод и зной, быть бы вместе им, но половина быкует, половина воюет. Ну а лучшие люди в лучшем мире давно тихо спят мертвым сном, вот такое кино». В Хайратоне прощались, поклялись, обещались возлюбить свои жизни и не прикасаться к стволам. «Кабы знал, кабы ведал тех, кто позже нас предал, я бы свой АКС никогда никому не сдавал. Севастополь хостом нам стал, Белый дом, горящий паншер. И здесь, под Грозным, меня стрелял там любимый мной офицер. И сережки содрал с сестры. Так беззлобно, так налегке, тот, кто землю со мной рыл и окапывался в руке. Вьюга путает в танце, руки-ноги афганцам. Все быстрее и быстрее сатанинский мотив шурави подхватил. Раздирающий ветер, но не бог шельмы метит. Те, кто бросил нас в холод, сегодня в тепле и в чести. Пламя Приднестровской войны родилось на афганском костре, и афганские видят сны оба берега на Днестре. Хоронил казака Ростов, проклинал убийцу мать, да, виновен он, но рубь за сто, есть еще кого проклинать. Что ж вы, братья по классу? Те, кто гол, кто в лампасах, позабыли неужто о друзьях, убиенных своей страной? Вновь из новой колоды шулер мечет народы, да не тузами, шестерками вас принимает сукно. Кулебяков 15 слоев, и в каждом есть тот, кто был за рекой. Да что ж вы делаете, горе мое? Да что ж вы не смоете кровь с белоснежных клыков? Слушайте, не мы не дети, не вы не дети. Украинцы и россияне показали, что они умеют сражаться так, как никто в современном мире. Месяцами в окопах грязных на дистанции броска гранаты. Вот. И у меня вопрос. Мы когда смоем кровь с белоснежных клыков? Мы и вы. Когда мы это все остановим? И еще. Ах, какая весна в Фирюзе. Ах, какая она была. Вот бы снова туда. Там бы встретить друзей, тех, с кем совесть не развела. Вот бы снова туда. Там бы встретить друзей, тех, с кем совесть не развела. Иисус Христос замечательную притчу когда-то рассказал про ближних и родственников. И противопоставил одних другим. Он сказал, ближний – это тот, кто заботится о тебе. А родственники – это те, которые просто с тобой связаны родственными связями. Как вы думаете, нормально ли для вас и для нас то, что мирит нас наш ближний Дональд Трамп, вместо того, чтобы мы, как люди, имеющие 10 миллионов родственников, не допустили эту войну, либо вовремя ее остановили? Мне стыдно, как русскому, и мне очень стыдно за русских, в том, что нас мирит американец при всей моей любви к Дональду Трампу. А то, что мы сами не нашли сил остановить и помириться, и предъявить Трампу готовое соглашение, которое обоих бы нас сделало субъектами и увеличило бы его. Увеличило бы нашу субъектность перед лицом замечательных, но все-таки не русских людей. ни русских, ни русских и так далее. Вот это вот лажа настоящая. Вот за это надо будет каяться. Что русских и русских мерит американец. Какой бы он замечательный ни был. На этом
и
предлагаю заканчивать.
Ему отказывают по такому, мы бы сказали, мелкому поводу.
А это вообще
у нас...
не о чем.
У нас опрос. Арестовичу я верю 43%, Зеленскому я верю 11%, никому 46%. Но вот в рамках нашей передачи рейтинг президента Зеленского точно не 57%. Даже с учетом большого количества людей, которых... Ну, впрочем, ладно. Алексей, спасибо огромное. Будем надеяться, что мы действительно вступаем в новый мир.
Что американец нас помирит.
Да, ведь если ведь подумать-то, как бы какое падение со времен царской России и Советского Союза?
Стамбульская встреча. При всем уважении к Турции, сколько Российская империя выиграла войну Турции? 26? А теперь нас в Стамбуле мерят те самые. Екатерина с Безбородько удивились бы, наверное, да. Немка на престоле и украинец – блестящий канцлер всех времен и народов. Лучший, который когда-либо видела политическая история Европы.
Нам же говорит, он был предатель Украины.
Предатель Украины, да. Предатель Украины.
Вот с такой философией истории... Вот это я точно знаю, что с такой философией истории недалеко уедешь.
То, что Российскую империю создала украинская православная шляхта, отчаявшись создать это с казаками, потому что как проект она, империя была только нужна только с одной целью – защитить церковь. А вот они сначала с казаками пытались это создать, поняли, что это безнадежно создали. Да. Ну так это никак, как это считается. Вы
запрещенные вещи говорите. А это ж, понимаете, да. А это ж тогда противоречит тезису «я слабый, я жертва, мне все должны».
Контрреволюционные слова говорите.
Контрреволюционные слова. А как же тогда получать помощь от USAID? Как же тогда навариваться-то? Нам же тут все должны.
Все очень просто. Пришли времена, когда те, кто швондеры, которые... Пришли времена, когда швондеры, заходящие в квартиру и топчащиеся по персидским коврам, будут получать подзатыльники. Все очень просто. Им не повезло. У них так получилось, что есть все шансы, что профессор Преображенский совместится с тем, кому он звонил, когда требовал железно-бетонную бумажку.
И когда трубку швондеру...
Когда швондеру передадут трубку, ждет его сюрприз всей его жизни, поверьте. Они мне памятники на место будут ставить без помощи кранов, теми же руками, которыми снимали. Не потому, что они российские, а потому, что против культуры действовать нельзя. Всему этому BLM и USAID глобально. Нельзя топтаться по вере, нельзя топтаться по языку, нельзя топтаться по самоидентификации. Нельзя. Нельзя. Михаил Ходорковский написал очень интересные слова недавно, что если в парламенте представлено меньше 97%, а это данные западной политологической науки, то общество обречено на гражданскую войну и на подавление одних другими. А я не хочу, чтобы в 21 веке в моей стране одни подавляли других. Не хочу. Извините, мне не нравится. Я буду это исправлять. Я вообще про свободу. Как бы, да? Про свободу совести. Свободу выбора. А когда одни начинают давить свою совесть и совесть в других, лишая взрослых людей самоидентификации и заставляя их унижаться и ходить, по-моему, и вскидывать руку там, типа, от сердца к солнцу, кто громче крикнет «Зеленский молодец», мне не нравится, когда... Я хотел бы иметь, знаете, как у меня друзья-миллиардеры, они говорят, что наша главная проблема, что нам никто не возражает. Мы хотели бы поспорить с кем-то, мы хотели бы, прошу, наши мысли прокачали, чтобы я готов заплатить деньги, говорю, что со мной не соглашались. Но все же соглашаются. Все боятся. Люди кастрируют себя сами. Никто не может посмотреть в глаза и сказать, я не согласен, потому что он же великий бизнесмен, там страшный миллиардер и так далее, влиятельное лицо и прочее. Так вот, я хочу, чтобы было общество возражающих в Украине, умеющих возразить. Даже мне. Я буду поощрять тех, кто мне возражает. Награждать буду за критику Арестовича и его проклятого режима. Я буду награждать тех, кто меня хорошо критикует. Давать им должности, полномочия. Мне когда говорят, где ваша команда, я говорю, я сформирую команду из своих хейтеров. Лишь бы они могли Причем всех самых ненавистников, лишь бы работали на Украину. Мне плевать, как они ко мне относятся.
Вот так и все. Ваши хейтеры — это те, кто ворует на укреплениях.
Ну, тогда сядут. Все же очень просто. Я же говорю, на меня пытались третье уголовное дело завести недавно. Не взлетело, правда, пока. Ну да, за оскорбление чувств ворующих формулировка была.
Как, прям так?
Ну, я шучу, конечно.
Так и на Трампа за то же самое пытаются завести. Собственно, конечно, все, что мы наблюдаем, это вот за оскорбление чувств ворующих с USAID.
Поверьте мне, я продемонстрирую вам такое качество игры, что в Америке начнут ссылаться на Арестович. Чтобы русским было не стыдно. И русским, и русским. Что мы можем иначе. Мы можем лучше, чем Трамп. Нам будет чем гордиться. Ну.
Так когда выборы-то?
Да, говорят, 26 октября. Недолго осталось.
Ну что ж. А до этого перемирие, на которое, как я понимаю, так или иначе...
Трамп поставил красной датой 30 апреля. Он сказал, война не должна перейти, делайте, что хотите. 30 апреля она перейти не должна. Есть шанс, что прекращение огня будет и раньше даже. Не только 30. Путина можно в кого угодно рядить, в подонки, в диктаторы и так далее. Но то, что он разумнейший человек, который прекрасно понимает, где что, как и где выгода договориться, это однозначно.
Алексей, спасибо огромное. Юлия Латынина, Алексей Арестович. И не забывайте, господа, подписываться на канал Алексея, если вы по чечайне еще не подписаны.
Вот предложение, смотрите, товарищи в Кремле, которые меня слушают, предложение, обычно православное все, предложение о взаимном раскаянии в церкви на столе. Я считаю, что я вам присылаю, как бы, иду на вы. Если я буду президентом, я приеду в Москву, первый визит. Мы там заключим с вами мир, проанализируем все причины с 91 года, а может быть и даже не с 91, а с 17 века, которые нас к этому всему привели. А перед тем, как идти на пресс-конференцию, мы должны выйти из церкви, там раскаяться. Приглашаю всех желающих. Потому что если мы этого не сделаем, то Господь не простит за взаимное убийство. Он, конечно, может и простит, но мы себе не простим. Поэтому предложение. Идем в церковь, каемся за взаимное убийство, за всех детей убитых, за взрослых, за кого, за разрушенное будущее, за разрушенные там заводы, не знаю, квартиры и так далее, и так далее. И вот это будет настоящим примирением, а не то, когда нас американцы помирили с вами. Правда?
Вот это предложение надо и вынести в начало.
Да я уже вынес.
Алексей, спасибо.
Спасибо, Юля.
До свидания.
До встречи.
До встречи. Ну, собственно, господа, подписывайтесь и приходите к нам завтра. Мне кажется, это был прекрасный эфир.